Зовут меня Николай Корытько.
Я в 2011 году закончил Перервинскую семинарию, катехизаторский факультет. Потом еще год писал свой диплом «Индуизм, православие под сравнение религиозных традиций», который вот сейчас готовлюсь издавать и который, собственно, как бы вот и будет являться основой наших лекций. Ну а после того стал подвязаться на ниве содействия православию в Индии. Сначала в качестве стажера синодального миссионерского отдела, вот, а теперь в качестве, скажем так, координатора неформальной миссионерской группы по содействию православию в Индии, которую пробуем формализовать в братство апостола Фомы. Вот, в общем, владыка Марк, руководитель управления по загранучреждениям Московской патриархии, относится к этой затее положительно. Ну, сейчас ищем правильную юридическую форму там и так далее. Хотел бы... Кого-то пустить надо, да? Хотел бы начать с вопроса, а зачем вам это нужно, уважаемые? Про индуизм слушайте.
Интересно. Узнаем истину, перейдем из православия к настоящему, так сказать, знанию.
Так, одна версия. А чё ж так долго-то время-то тратили? Надо сразу было-то переходить.
Да,
понятно. Наконец сподобились. Так, да. Одна версия. Другие версии. А я тут задал вопрос, зачем, уважаемые, вам это нужно, про индуизм слушать?
Ну, как минимум, они к нам уже активно проникают.
Так, и что?
Это надо с ними как-то, чтобы дать достойный ответ.
Так.
Да, понимать, чего
да,
они вообще
учат. Через соседние несколько домов.
Да, у нас да. Тут через пару домов.
И центр фитоса.
Так. Остальные участники.
Ну, в проповедь среди представителей этой религии должны подразумевать знания их религии.
Так.
Ну, на самом деле, плюс еще достаточно много вот этих элементов, они с начала 90-х в умах наших соотечественников присутствуют, какие-то там, ну, это больше не речь, скорее всего, но индуизм там присутствует достаточно сильно количество, потому что какие-то вот там увлечения Индии было, ну, достаточно большое количество людей, из моих знакомых, ну, точно есть там, каждый третий увлекался. И вопрос, когда осыпется, вот, это нужно знать, как минимум, точно, чтобы ответить, и проводить либо апологетику, либо защиту, да, соответственно, индуизма.
Я понял. А вот вы сказали о том, что неплохо проводить не только защиту, но и индусам проповедовать. Ну вот, мысль хорошая, всячески приветствую. Тот, кто желает индусам что-то проповедовать, милости просим к нам, в миссионерскую группу.
Да.
Значит, найти нас, ну, самый простой вариант. Есть ВКонтакте группа «Православие в Индии», которую создала и ведет член нашей миссионерской группы Ольга Тищенко. А там есть ссылка на наш сайт orthodoxy-sa.org. Сайта православия Южной Индии. Сайт как бы пока вот просто создан, там материалов почти нету, но как бы я думаю, что за ним будущее, мы его будем развивать. Вот. Ну, соответственно, как бы я там есть и в группе, но лучше писать на электронную почту, ее там можно найти вот на сайте, либо можете записать nkorytko@inbox.ru. Итак, значит, более миллиарда жителей нашей планеты придерживаются религиозных взглядов, которые принято называть индуизмом. Однако дать определение этому явлению весьма сложно. Как говорил первый премьер-министр независимой Индии Джавахарлал Неру, индуизм как вера расплывчат, аморфен, многосторонен, каждый понимает его по-своему. В то же время, по утверждению российского религиоведа Иваненко, юридическое определение индуизма было дано Верховным судом Индии в 1966 году. И с уточнениями, внесенными в июле 1995 года, оно включает 7 основных признаков. Первое. Почтительное отношение к ведам как к высшему авторитету в религиозных и философских вопросах. Ну, кратко можете написать «почтение к ведам». Второй. Наличие духа терпимости по отношению к иной точке зрения, вытекающей из признания того, что истина многогранна. Кратко можете записать терпимость к другим точкам зрения. Третий. Признание космического великого мирового ритма, огромных периодов творения, сохранения и разрушения Вселенной, следующих один за другим в бесконечной последовательности, представление о котором разделяет все шесть основных систем индуистской философии. Ну, кратко можете написать цикл творения, сохранения и разрушения Вселенной. Цикличность, да, скажем, цикличность. Но это даже не эволюционизм, потому что эволюционизм, он предполагает развитие от простого к сложному, от низшего к высшему. А, то есть развитие по спирали. А здесь нет спирали, здесь есть цикличность. Здесь говорится, что все бесконечно, бесконечно по циклу идет и повторяется, и повторяется.
Но плюс изнашивание, да, потому что мир устаревает, он должен обновляться, да?
Ну да, то есть он создается, существует, в процессе существования изнашивается, потом умирает и опять создается. Вот для сестер во Христе, которые пропустили начало, мы записываем основные признаки индуизма, которые попытался выделить Верховный Суд Индии в 66-м и 95-м году. Первый признак – это почтение к ведам. Второй признак – терпимость к другим точкам зрения религиозным. И третий признак, вот сейчас записываем, цикличность создания, сохранения и разрушения Вселенной.
Николай, вопрос. Чай заварим, вы не против, если?
Вы, пожалуйста, да, пейте. Не, я ничего не хочу, как бы, а вы пейте на здоровье. Четвертый признак. Вера в перерождение, то есть реинкарнацию. И предыдущее существование души, то есть индивидуальной духовной сущности. Ну, кратко можно написать реинкарнация или перерождение душ.
Вы не знаете, вот слово, термин реинкарнация, он по происхождению какой?
Ну, я, судя, вижу, что это англоязычный термин. Ну, или какой-то европейский. Угу. Я так понимаю, что это европейский термин.
То есть они это называют как-то другое или?
Они называют это, вот мы дальше, кстати, это увидим, сансара, то есть колесо перевоплощения. Пятый признак. Признание того, что освобождение, имеется в виду из колеса перевоплощения, достижимо различными путями. Ну, кратко можете написать различные пути освобождения. Шестой признак. Осознание в качестве равноправных возможностей идолопоклонства и отрицание почитания зримого образа богов. Ну, кратко, равноправность идолопоклонства и отрицание образа бога. Повторить?
Шестой.
Осознание в качестве равноправных возможностей идолопоклонства и отрицание почитания зримого образа богов. Если кратко, равноправность идолопоклонства и отрицание зримого образа бога. Скажем так, идолопоклонство и безобразность. Вот. Вот, наверное, так будет кратко. Безобразность, да. И седьмой признак. Понимание того, что в отличие от других религий, индуизм не связан с признанием определенного набора философских постулатов. Кратко, адогматичность, отсутствие догматики. Ну вот, более краткую формулировку Верховный суд дал в июле 95 года, когда признал, что тот, кто с поклонением принимает веды, принимает то, что освобождение можно достичь различными способами, признает ту истину, что можно поклоняться различным богам, что является отличительными особенностями индуистской религии, может быть назван индусом.
Сократили.
Да. Надо сказать, что согласно ряду решений индийских судов по религиозным вопросам, индусы склонны рассматривать другие формы поклонения чужих богов и доктрины как недостаточно совершенные, а не как неправильные или спорные. Они склонны верить в то, что высочайшие божественные силы дополняют друг друга ради благополучия всего мира и человечества. То есть здесь вот мы видим, ну, как принципиально другой подход, нежели в так называемых монотеистических или авраамических религиях, то есть христианстве, исламе и иудаизме. То есть религии вот эти как бы западного типа, они все претендуют на истину, говорят, что вот каждая религия говорит, что только я истина, остальные неверные. А индуизм, он подходит совершенно по-другому. Он говорит, ну, в общем, все верные, только мы более продвинуты. Вот примерно вот так. Судя по всему, основная масса индусов действительно разделяет приведенные выше идеи. Но это совсем не означает, что их разделяют все направления индуизма. Так, например, лингаиты отрицают реинкарнацию и авторитет вед. Хотя единственный объект их поклонения, символ полового члена Шивы, лингам, является общепризнанной святыней в индуизме. Маханубхавы также отрицают авторитет вед. Хотя среди признаваемых ими пяти аватар наивысшего бога две являются общеиндуистскими. Это Кришна и Дататрея.
А это что, это течения какие-то различные?
Да, да, это различные течения как внутри индуизма. Как отмечают индологи, в индуизме нет ни одной идеи, с которой были бы согласны все его направления. В связи с этим гораздо более правильным представляется определение индуизма не по кругу идей, а по кругу людей, по кругу носителей этих идей. К таковым в первую очередь относятся все включенные в кастовую систему коренные индийцы, не исповедующие религии, отличные от индуизма. То есть буддизм, джайнизм, сикхизм, зороастризм, ислам, христианство и так далее. Однако, в отличие от нас с вами, Верховный суд Индии лишен возможности использовать такой подход при определении индуизма. Потому что Конституция независимой Индии отменила понятие кастовости и неприкасаемости и запретила дискриминацию людей по этому признаку. А светское индийское государство ведет борьбу с кастовым строем. В силу этого, если Верховный суд Индии признает, что кастовый строй является фундаментальной ценностью индуизма, по крайней мере, классического, традиционного индуизма, все еще господствующего в Индии, то тем самым он признает, что Конституция Индии попирает, а светское индийское государство ведет борьбу с фундаментальными ценностями индуизма. На что, как вы понимаете, Верховный суд не может пойти ни при каких обстоятельствах. Поэтому более правильным представляется следующее определение индуизма. Индуизм – это система религиозных, философских и социальных представлений и ценностей, воспринимаемых как традиционные, участниками сложившейся в Индии кастовой системы. Соответственно, не исповедующими таких религий, как иные дхармические религии, то есть буддизм, джайнизм и сикхизм, религии внекастовых племен Индии, религии неиндийского происхождения, ислам, христианство, иудаизм, зороастризм и так далее. А также идеи, исповедуемых теми людьми, кого указанные выше участники кастовой системы признают индусами. Вот в моем представлении вот это и есть индуизм. То есть индуизм – это то, что исповедуют кастовые индусы, не отрекшиеся от индуизма, и те, кого они признают индусами.
Вы же как национальный.
Да, да. Стать индусом можно двумя совершенно различными путями. Первый путь – это путем рождения в семье, включенной в кастовую систему индуизма. Мы как бы назовем их коренные индусы. И второй путь – путем присоединения к религиозному сообществу, которое признается индуистским коренными индусами. Это назовем так присоединившиеся индусы. Ну вот как бы яркий пример – кришнаиты российские.
Еще раз второй как?
Присоединившиеся индусы. Те, кто стали индусами в силу присоединения к религиозному сообществу, которое признается индуистским коренными индусами. Столь же различные требования, предъявляемые индуизмом к его адептам. Коренным индусам, чтобы признаваться индусами, достаточно не заявлять об отказе от индуизма в пользу иной религии. При этом они могут исповедовать практически неограниченный круг идей, в том числе не укладывающихся в приведенное выше определение Верховного Суда Индии, вплоть до атеизма. То есть, грубо говоря, могут исповедовать что угодно, лишь бы они не сказали «я не индус». А вот присоединившимся индусам, чтобы признаваться индусами, нужно по своему мировоззрению и образу жизни соответствовать требованиям того индуистского религиозного сообщества, членами которого они признаны. При этом само это религиозное сообщество должно признаваться индуистским коренными индусами. То есть, проще говоря, россиянин, ставший кришнаитом, чтобы его продолжали признавать индусом, он должен соблюдать нормы и правила кришнаитской организации. И до тех пор, пока коренные индусы эту организацию признают индусской, как бы, в общем, можно считать его индусом. Теперь поговорим об истории этой действительно очень древней религии. Индуизм сформировался главным образом в результате слияния и развития религиозных верований населения Индии, жившего на ее территории до волнообразного вторжения арийских племен, имевшего место во второй половине второго-середине первого тысячелетия до Рождества Христова, и верований самих ариев, пришедших в Индию с северо-запада. То есть, жили в Индии не арийцы, не арии, и пришли туда арии. Вот как бы эти две различных как бы религиозных традиции, они впоследствии слились как бы, и образовался индуизм. По свидетельству видного российского индолога Гусевой, современный ученый всех стран, включая Индию, считает единственным возможным началом пути ариев в Индию и Восточную Европу. Их уход датирует концом 3-го, началом 2-го тысячелетия до нашей эры. То есть жили они где-то примерно в наших краях. Причем, судя по всему, ну, в том числе, да, через Урал проходили. Это явно как бы... Ну... Можно как бы по-разному ставить акценты там на Урале, в Карпатах, как бы и севернее, но вот где-то в Восточной Европе. Скорее всего, более северно. Потому что дальше мы будем говорить о том, что сформировалось как бы ведические представления, как бы сформировались, скорее всего, в приполярных или вообще заполярных областях. Ну, чуть позже скажем об этом. Причем, судя по всему, уже тогда арии разделялись на две ветви, одна из которых в итоге осела в Иране. В ее среде сформировались гимны Авесты, священные для зороастрийцев. А другая в Индии. В ее среде сформировались гимны Вед, священных для индусов. Разница религиозно-культурных представлений двух арийских ветвей выражалась, в частности, в весьма различных подходах к захоронению умерших. В частности, до второго тысячелетия до нашей эры тогдашние восточноевропейцы погребали останки умерших в ямах. А во втором-первом тысячелетии до нашей эры эти останки, то есть трупы или то, что осталось после их сжигания, клали в закопанные полностью или частично бревенчатые срубы или в избушки, поставленные на столбы. Да-да-да, чуть-чуть позже об этом скажем. Первый из этих этапов известен под названием ямные культуры, а второй – срубные. Кстати, видимо, именно реалии срубной культуры дошли до нас в сказках о Бабе-Яге, жившей в избушке только не на куриных, а на курьих ножках. То есть на обкуренных, обожженных на огне столбиках. Сама она, скорее всего, была служительницей языческого культа, шаманкой, а жилье ее воспринималось как мистическая граница между мирами живых и мертвых.
Ну, в Урале как раз так и хранили, там были же вот эти вот.
Было такое, да.
Там у них еще лежали.
Да. А, но был и как бы и другой, значит, обряд погребения. В частности, у представителей андроновской культуры, обитавших в Приурале, главным образом восточном, сложился особый погребальный обряд. Тела мертвых относили подальше от селения и оставляли на сиденье птицам-стервятникам. Этот обряд до сих пор распространен среди зороастрийцев. В связи с этим, в частности, Гусева усматривает в андроновцах ираноязычную ветвь ариев.
Андроновская.
Да, андроновская культура древняя. Наиболее обширным источником сведений о верованиях ариев являются веды. Свод религиозных гимнов, полностью сохранившийся и переведенный на многие современные языки. В первую очередь Ригведа, древнейшая их часть. В написанной в 1-3 20 века работе Трубецкого «Религии Индии и христианства» на основе анализа наиболее древних гимнов Вед делается вывод, что главным богом ариев в давидийский период был всемогущий владыка мира Варуна. Позднее, где-то в конце давидийского периода или в самом начале ведийского, Варуна был вытеснен Индрой, которого, в свою очередь, в послеведийский период сместили с вершины пантеона, ранее, по мнению Трубецкого, лишь входившего в его свиту Рудра Шива и Вишну. Надо сказать, что работа Трубецкого несколько лет назад вызвала негативную реакцию видного современного индолога Глушковой, который оценивает ее не иначе, как малоудачный юношеский опус. И глубоко возмущается, что боги индийского пантеона в ней дефинированы как бесы. Вот. Труд Трубецкого действительно не во всем соответствует данным современной науки. Но самое, пожалуй, ценное для христиан утверждение автора о вытеснении у индоариев религии Варуны, религии Индры, современной наукой не отвергается, а подтверждается. Для нас с вами это действительно ценный момент, потому что Варуна, как я скажу чуть позже, судя по всему, был богом истинным. В частности, то же самое, то есть то, что религия Индры вытеснила религию Варуны, весьма аргументированно утверждает виднейший индийский индолог 20 века Дандекар, потомок древнего брахманского рода ведийского риши Васиштхи. Этот Дандекар говорит о себе, что он любил бубнить ведийские мантры в честь Варуны. То есть это более чем компетентный исследователь, заподозрить которого по логике христианства невозможно. Насколько можно установить из Вед и других источников, Варуна вместе с Митрой и Савитаром, в которых Дандекар видит персонифицированные аспекты Варуны. То есть он считает, что это один бог, как бы просто как бы разные аспекты под разными именами.
Варуна и какие?
Варуна, Митра, Савитар.
Это не тот, извините, Митра, который культ, как у римских легионеров?
Да, Митра, как бы, да, Митра у иранцев. Как бы получил особо выраженный культ, а дальше от иранцев как бы был заимствован, ушел как бы да, к легионерам в Рим там, и так далее. Но на тот период, ведийский период, как бы у ариев, вот, по мнению Дандекара, это как бы были просто аспекты Варуны. Так вот, Варуна, судя по всему, был всемогущим, бесстрастным и справедливым владыкой Вселенной и хранителем Риты, то есть нравственного и иного порядка в ней. Как отмечает Гусева, понятие «рита» – буквальная транскрипция «рита», сопоставимо со славянскими словами «ряд», «порядок», «уряд» и другими, передающими ту же идею. Она же свидетельствует, что ученые эту его функцию соотносят с доиндийским периодом жизни арий. Он описывается и изображается с петлей в руке, предназначенной для вылавливания грешников. Самыми страшными из прегрешений против Варуны считались клятвопреступления и ложь. За них Варуна карал без пощады, насылая на грешников тяжкие болезни. Но он же и излечивал раскаявшихся. Об этом говорится в Ведах. Судя по всему, Варуна изначально являлся Богом истинным, образ которого постепенно тускнел, затуманивался и извращался в арийском сознании по мере усиления двоеверия, а вслед за ним и многобожие. Ну, вы понимаете, что двоеверие – это поклонение одновременно Богу истинному и другим богам. То есть, уклонение от веры в истинного Бога, оно шло ступенчатое. Первая ступень – это было двоеверие, когда бесы под видом неких богов говорили, что мы как бы из свиты Верховного Бога, как бы...
Там, ну, поближе он, там
подальше. Да, просто он там далеко, как бы ему не всегда до вас, поэтому как бы вы к нам обращайтесь, мы вам поможем. Как бы. Вот, это была первая ступень. Дальше как бы... Они говорили, да вы вообще про него забудьте, ему вообще до вас дела нет, вы вот с нами работаете, все. Да, он там где-то есть, но внимания не обращайте. А последняя ступень, когда, да он вообще как бы фуфло, как бы, вообще как бы, а что о нем вообще вспоминать, как бы слова доброго не стоит. Вот примерно такая как бы последовательность уклонения людей от истинного, от веры, единоверия в многобожие. Ну, кстати, примерно такая же последовательность и возврата. Потому что я не думаю, что когда наши с вами предки крестились в Днепре, они сразу же усвоили всю догматику и сразу стали как бы четкими единобожниками. Я думаю, что очень многие воспринимали это как, ну вот появился еще один Бог Христос, ну хорошо, слава Богу, одним больше, одним меньше. Но тут уже как бы требовалось священству вести разъяснительную работу, что это не одним больше и одним меньше, это как бы вместо ваших богов. Ну и как бы постепенно действительно пришло единобор. Так вот, значит, возвращаясь к образу Варуны, надо сказать, что трудно согласиться с утверждением Трубецкого, что в Ведах мы видим противостояние Варуны и Индры, которое заканчивается победой последнего. В действительности, не позже, чем в начале ведийского периода, с этим противостоянием уже было покончено, поскольку в Ригведе Индра уже доминирует безраздельно. Хотя гимны Ригведы еще позволяют уяснить природу Варуны и его окружения. То есть просто если мы возьмем, даже вот Ригведу откроем, посмотрим. Ну, там она состоит из гимнов, посвященных разным богам. Подавляющих большинство – это гимны, посвященные Индре.
Николай, можно тогда немножко о ведрах, скажем так, да, чтобы оперируется? Я, например, вот не очень представляю.
У нас дальше будет отдельный как бы глава на эту тему, да. Пока как бы сосредоточимся на том, что Ригведа – это вот самое древнее.
Ригведа
– это самая древняя веда. Из нее мы как бы узнаем вот самое древнее представление ариев о богах и о мире. А Трубецкой, конечно, прав, объясняя торжество страстных богов типа Индры, Рудры и Вишну над бесстрастным Варуной и духовно-нравственной деградацией индоариев. Варуна требовал от людей соблюдения нравственного закона. Он готов был простить кающегося и поддержать грешника в борьбе с грехом. Но отказ от нравственных требований к людям ради восхваления адептов и получения от них жертвоприношений для него неприемлем. Другое дело – боги типа Индры, которые появились у индоариев по мере скатывания их от единобожия к двоеверию и далее от двоеверия к многобожию. Они и сами нравственный закон не соблюдали и от своих адептов не требовали его соблюдения. В частности, Индра пил огромное количество пьянящего напитка сомы, был ненасытен страсти, убил своего отца, соблазнил Ахалью, а жену отшельника Гаутамы, изнасиловал свою дочь и так далее. Второй по популярности, как бы, судя по Ригведе, бог Агни. Ему в Ригведе наибольшее количество гимнов после Индры посвящено. Главной функцией бога Агни была доставка богам, приносимых людьми жертвоприношений. Считалось, что все сгоревшее в жертвенном костре благодаря Агни достигает богов. При выполнении этой функции Агни был безразличен к нравственному облику жертвователя и чистоте его намерений. Будучи в том числе богом домашнего очага, Агни, наверное, скорее склонен к добродетели, но среди его заслуг значится и соблазнение жен мудрецов. К тому же Агни свойственна ненасытность. Так, в 216-217 главах книги 1 Махабхараты мы читаем, что бог огня Агни стал сжигать лес, чтобы насытиться. И в нем живые существа подняли ужасный рев. У многих из них была сожжена какая-нибудь одна часть тела, другие были совсем обожжены, а у иных полопались глаза, и казалось, что повсюду там гибли твари. Гусева полагает, что в этом отрывке речь идет о намеренном выжигании ариями враждебных им лесных племен. Но даже если она ошибается, жестокая ненасытность Агни налицо. Потому что, как бы, священный текст прямо говорит, что Агни стал сжигать лес, чтобы насытиться. А следующий, наверное, по популярности, ну не следующий, как бы, ну то один из также популярных богов ведийского пантеона – Сома. Он одновременно был богом Сомы, да, напитка Сомы, важнейшей материальной составляющей жертвоприношения в довидийский и ведийский период. И богом Луны. Так вот, как бог Сомы, он в силу пьянящей функции этого напитка уже не мог быть образцом добродетели. Хотя, что именно представляла себя эта Сома, как бы сказать, однозначно сказать трудно. Вот давайте немножко об этом поговорим, чтобы понимать. Ну, то есть, как бы Сома – это тот напиток, который приносили в жертву богам. То есть, что-то приносили в жертву богам, а то, что оставалось, как бы потом выпивали участники жертвоприношения. Вот. И надо сказать, что всем становилось хорошо.
А приносили, как сжигали это все?
Да, в огонь выливалось. Да. В поэтических гимнах Ригведы, снабженных ценными комментариями ее исследователя и переводчика на русский язык Елизаренковой, разбросано множество деталей процесса приготовления сомы. А девятая мандала, то есть один из 10 циклов гимнов, на которые разделена Ригведа, полностью посвящен Соме, одновременно богу вот, жертвенного напитка и богу Луны.
Девятая как называется?
Мандала. То есть Ригведа разделена на 10 мандал. Из них со второй по девятую наиболее древняя, а первая и десятая как бы более поздние. Так вот, девятая, она полностью посвящена Соме. Богу напитка Сомы и богу Луны. Однако в Ригведе нет ни цельного описания процесса приготовления Сомы, ни точного указания на необходимые ингредиенты, что приводит к большому разбросу мнений ученых о том, что из себя представляла ведийская Сома. С обзором суждений ученых, исследовавших эту проблему, можно познакомиться с статьей Елизаренковой, о Соме, включенной в третий том ее перевода Ригведы. Подводя итог обзору Елизаренковой, Гусев отмечает, что почти все считали, что основную роль играло какое-то растение, упоминаемое в гимнах, тоже под названием Сома. Но какое? Почти все западные переводчики Ригведы дают картину извлечения из этого растения сока путем выдавливания его из стеблей или ветвей, с помощью камней или жерновов. В качестве сомы видят такие растения, как эфедра, горчица, рута, акация, мухомор. Совершенно незаслуженно, обходя вниманием такого патриарха и долгожителя в производстве хмельных напитков, как сам хмель. А ведь именно он с незапамятных времен являлся основной пьянящей культурой для обитателей Северной Евразии, прародины индоариев. Как отмечает Гусева, все искатели смысла в растении под названием Сома даже не заметили, что уже в XIX веке один из ведущих санскритологов Макс Мюллер и его современник, индийский ученый Раджендралал Митра, упоминали о том, что в Ригведе имеется в виду хмель. Эту их точку зрения подчеркивали и английские авторы двухтомного указателя ведических имен и предметов. В Артхашастре, древнем индийском своде законов, датируемом где-то 3 веком до нашей эры, говорится, что царь должен предоставлять брахманам леса для разведения сомы. И сообщается, что на равнинах, на высоких местах есть рощи растений сома. Это можно понимать только как рощи деревьев, обвивая которые вызревает хмель. Следует учесть, что для приготовления хмельных напитков нужны именно шишки хмеля с пыльцой, доставать которые с высоких деревьев совсем непросто, гораздо проще собирать упавшие на землю. А поскольку падению шишек хмеля на землю нередко способствуют копошащиеся в ветвях птицы, можно предположить, что именно это привело к происхождению легенды о том, что сому растения принес людям орел или сокол с небес. Однако при приготовлении сомы напитка хмелем дело не заканчивалось. Словарь санскрита указывает, что известны 3 вида сомы, а указатель ведических имен и предметов приводит их название: гавашир – смесь с молоком, датхьяшир – смесь с кислым молоком и явашир – ячменная смесь. Часто упоминается и смесь с медом или с добавкой меда, или просто поименование сомы медом.
А еще гавашир, явашир и
датхьяшир. В ячменной смеси гусева видит деревенское пиво, для приготовления которого замачивают ячмень, чтобы проросли набухшие зерна и образовался солод. Подсушенные затем зерна затирают, перетирают, дробят камнями, смешивают с водой, отфильтровывают сусло, кипятят с хмелем, снова очищают, разливают по сосудам. В 4-й мандале Ригведы, гимн 24, продолжает Гусева, говорится о варке сомы, что и совпадает с привычным понятием пивоварения. Также она полагает, что для фильтрации сусла использовалась не только цедилка из овечьей шерсти, но и не менее часто упоминаемая в ведийских гимнах солома. В свете пивоваренной теории вполне убедительно выглядит утверждение книги «Ведическая Индия» о том, что у древних ариев сома была крайне популярным напитком. Здесь вспоминается и известная вам по русским сказкам присказка «И я там был, мед пиво пил», а также пристрастие к пиву филистимлян, индоевропейцев, обитавших в библейской Палестине. Но что из себя представляла молочная сома? Гусев полагает, что это молочный самогон, известный всем кочевым народам, а стало быть и кочевником ариев. Ну, то есть из кумыса как бы можно гнать. То есть любой кисломолочный продукт содержит небольшой процент спирта, как бы, и при желании как бы можно гнать из него самогон. Да, да, в том числе из кефира, да. Просто кефира много надо. Осталось понять, почему, несмотря на заверения индусов, что они исповедуют ведийскую традицию, ученым приходится проводить историко-детективные исследования, чтобы выяснить, что же такое сома. То есть, ну, казалось бы, если это традиция, как бы, то как бы и так должно быть.
Пивоварение должно быть развито.
Ну да. Ну, на самом деле причина в том, что во времена борьбы индуизма с буддизмом, а точнее во времена формирования индуизма в борьбе с буддизмом, в индийском религиозном сознании произошла антиалкогольная революция, которая провозгласила отказ от употребления алкоголя одной из важнейших добродетелей индуса. То есть, соответственно, пришлось как бы затемнить все алкогольные моменты.
Вырубить виноградники.
Ну, в том, да, типа того. Вырубить виноградники, которые пышно колосились в религиозных как бы текстах.
Вследствие чего произошла это?
А борьба с села борьбы с буддизмом, то есть индуизм заимствовал от буддизма, как мы будем позднее говорить, ряд идей наиболее популярных. Там не причинение вреда живым существам, как бы не вкушение в пищу убитого, также как бы не употребление алкоголя. Вот. И в силу вот этой антиалкогольной революции как бы высшие касты алкоголь не употребляют или почти не употребляют. Для низших каст это как бы на это смотрит сквозь пальцы. И еще есть слой населения, это садху, то есть, скажем так, монахи индийские. Вот они активно употребляют и алкоголь, и наркотики, но у них на то есть объяснение. Они говорят, что мы подражаем, да, конкретно, мы подражаем Богу Шиве, который, согласно его жизнеописаниям, как бы употреблял и алкоголь, и наркотики, поэтому мы, вот это наша религиозная практика. Об этом мы позднее тоже будем говорить.
Это индийские монахи, да? Такие?
Да, 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 индийские монахи. Вот. И на сегодняшний день как бы слово «сома» осталось в религиозных текстах, но, как свидетельствует Гусева, она однажды видела, как в домашнем богослужении сомой называли пепсиколу. То есть берешь, что хочешь, говоришь, что вот это сома, как бы, и проводишь богослужение. Однако вернемся к богам ведийского пантеона. В тени других богов мы встречаем в ведах Вишну, будущего покорителя индуистского Олимпа. Согласно Дандекару, древнейшим именем Вишну было Шепивишта, который он переводит как «изменяющийся фалос, увеличивающийся и уменьшающийся пенис». А древнейшим обликом Вишну считается птица плодородия. Дандекар полагает, что в качестве бога плодородия Вишну широко почитался арийскими народными массами уже в давидийский период. Как известно, в мире животных и людей плодородие неразрывно связано с половой страстью. Соответственно, такой бог вполне вписывался в когорту страстных богов типа Индры. Правда, Гусева, как и большинство других ученых, в отличие от Дандекара, полагает, что Вишну был одним из богов Солнца, хотя в основном в качестве бога Солнца почитается Сурья. Но и она считает, что Вишну был весьма популярен уже в давидийский период. Она пишет, что в Ригведе Вишну был солнечным богом, к которому обращалось с молитвами все племя. И это отношение сохраняется в индуизме вплоть до наших дней. Каждый верующий в Индии может обращаться без помощи жреца непосредственно к Вишну, ибо он считается богом для всех. В новой литературе его определяют как самого демократичного бога. Ну, надо сказать, что обе концепции бога плодородия и бога солнца не столь уж противоречивы, ибо в наземном растительном мире плодородия без солнца не бывает. Итак, Агни отвечал в жизни ариев за огонь, Сома за лунный свет и хмельную сому, Вишну за плодородие или за солнечный свет, помимо Сурии и других богов, связанных с солнцем. А за что же отвечал сам Индра? И как возник этот образ, не имеющий явных аналогов в пантеонах других индоевропейских народов? В качестве отца Индры арии почитали бога неба, древнего бога индоевропейцев Дьяуса Питара, то есть Дьяуса отца, соответствующего греческому Зевсу и римскому Юпитеру. А в качестве матери одну из древнейших богинь индоевропейцев, богиню земли, Притхиви. Притхиви – это как бы на индийское имя. А у нас, как вы помните, есть старинное выражение «мать сыра земля». Вот это она как бы и есть, богиня земли. А в советское время она трансформировалась в образ родина-мать.
Это мать Индры получается, да?
Да, мать Индры. Ригведа многократно на разные лады прославляет победу Индры над змееобразным демоном Вритрой. Смотри, например, Ригведа, первая мандала, 32-й гимн, который захватил солнце в плен. Индра, убив демона-змея, породил солнце, небо и утреннюю зарю, освободив воды, которые стояли скованными. Гусева, разделяющая теорию полярной прародины индоариев, выдвинутую более века назад выдающимся индийским знатоком Вед Тилоком, в его труде «Арктическая родина в Ведах», склонна полагать, что миф об Индре демоноборце представляет собой мифическую трактовку смены полярной ночи, когда над горизонтом нет солнца и реки скованы льдом, полярным днем, когда солнце возвращается на небосвод и реки освобождаются ото льда. Судя по Ригведе, и северное сияние воспринималось ариями как борьба богов света с демонами мрака. Видимо, людям, во время которой всюду с неба льются потоки крови, падают золотые сетки украшений, многоцветно сверкает разнообразное оружие, и небо покрывает стрелы золотыми наконечниками. По окончании битвы все это великолепие скрывается до нового сражения. То есть вот такие описания мы можем как бы увидеть в Ригведе. А в зимний период долгой полярной ночи, стремясь помочь Индре в его нелегкой борьбе за наступление полярного дня, арии проводили регулярное жертвенное возлияние Сомы при свете луны.
А Индра с кем боролся?
С демонами. С демонами, один из которых, как бы злой там змей, похитил солнце, сковал реки и так далее. Вот он вел с ним борьбу, а люди производили жертвоприношения в помощь ему. Потому что, согласно как бы языческим представлениям того периода, ну, собственно, и по сей день как бы считается, что боги не всесильны, как бы, что их энергия она иссякает, ее надо подпитывать. Ее подпитывают жертвоприношением.
Ну, и грешат, и демоны питаются.
Ну, это отдельная история. Значит, вот, видимо, в тот период, когда при свете Луны они подпитывали Индру Сомой, возлияниями Сомы, и возникло совмещение в образе одного бога функции бога Луны и бога Сомы, бога напитка. Многодневные зори, возвещавшие о предстоящей смене полярной ночи долгожданным полярным днем, наполняли ариев благодарностью не только к отважному Индре, но и к богине зари Ушес, занимавшей в связи с этим необычно почетное для богини место в крайне патриархальном пантеоне арийских богов. Именно ей посвящено немало гимнов Ригведы, отличающихся выдающейся поэтической красотой. А в свою очередь, в летний период об Индре напоминали грозы, которые арии воспринимали как применение Индрой Ваджи, его громовой булавы. Вот этот термин вы, кстати, в буддизме увидите, Ваджраяна там и так далее.
Символ.
Да-да-да. Еще одним божеством, тесно связанным с природным явлением, был бог ветра Вайю. Гусева обращает внимание, что в пантеоне доарийского населения Индии нет бога ветра, и полагает, что это вызвано низкой значимостью ветра для обитателей индийского субконтинента. Вполне возможно, что такой контраст между составом пантеонов арийского и доарийского населения действительно говорит о том, что арийский пантеон формировался отнюдь не в душных джунглях Индии, а много севернее, продуваемые ветрами тундры, степи или приледниковой тундры степи, отсутствующие в современной природе.
Это какой бог еще раз?
Вайю, бог ветра Вайю. На каких же принципах строились взаимоотношения между ариями и богами, пришедшими на смену Варуне? От своих адептов новые боги ждали лишь поклонения, восхваления и жертвоприношения. Между индоариями и их богами устанавливаются отношения неприкрытого бартера – ты мне, я тебе. Поскольку боги Вет нуждаются в жертвоприношениях людей, а люди нуждаются в помощи богов. В подавляющем большинстве гимнов Ригведы обращение их автора к тому или иному богу сводится к призыву в духе «дай богатство, дай славу, дай сынов, убей врагов». То есть, в принципе, вот это рефрена проходит. То есть, мне хватило сил 2/3 Ригведы прочитать. Вот это вот как бы проходит рефреном через как бы все гимны. В гимнах Ригведы. Ригведа – это как бы самая древняя часть Вед, как бы, а она состоит из гимнов, посвященных богам. И вот смысл этих гимнов, что как бы вот ты великий, ты могучий, вот дай богатство, там, дай славу, там, дай сынов, там, убей врагов там, и так далее.
Ну, все понятно.
При этом лесть льется, что вы говорите? На санскрите, на ведийском санскрите. Вот. При этом лесть льется не просто рекой, а могучим потоком, потому что каждый бог воспевается как самый-самый. Не смущаясь тем, что вот как бы в предыдущем гимне как самый-самый воспевался другой бог, а в следующем гимне будет воспеваться третий бог. То есть это никого не смущало, как бы главная была задача как бы как можно больше лезть и вылить, в надежде, что ты ублажишь бога, как бы, и он тебе, значит, поможет в том, что тебе нужно.
В бизнесе.
Да, в бизнесе как бы, тогдашнем, совершенно верно. Обращаясь к таким богам, индаарии получали реальный опыт общения с падшими духами, без труда выдававшимися за тех или иных богов. При этом, судя по содержанию гимнов Ригведы, индаарии были совершенно уверены, что боги приходят к ним на возлияние Сомы. Правда, трудно сказать, основана ли эта уверенность на действительных видениях демонов или на помутнении сознания в результате опьянения Сомы. Помимо опыта общения со сверхъестественным, такие боги, как мы понимаем, действительно могли помочь в земных делах, поскольку как бы, демоны обладают большой властью над язычниками. Вот, и, соответственно, они могут помогать им в их делах, за одним исключением, ежели истинный бог попустит. Вот. А ежели бог не попустит, то демоны не могут ничего. Вот это мы с вами поговорили о верованиях ариев. Каковы же были верования дарийского населения Индии? До вторжения полукочевых ариев в долине Индры и прилегающих областях существовала высокоразвитая харапская цивилизация, религиозное верование которой предположительно можно назвать протошиваизмом.
Николай, можно? Да. Секундочку, если возвращаюсь. Да. В том плане, а было понятие того, что если, значит, им помогают вот эти всякие ушасы, индры и прочее, что это попущение Варуна? Или не, уже стерлось
нет, это? Нет, это поняли, уже стерлось, это этого не было. Это просто мы сами как бы понимаем.
Ну, да, анализируй уже.
Да, да. Значит, в отличие от религии ариев, веды которых дошли до нас в практически неизменном, хоть и не во всем понятном виде, источники информации о религии харапской цивилизации крайне скудны. Наиболее доступными способами выявления ее содержания является следующее. Первое – это изучение немногочисленных материальных памятников. В частности, это печать, на которой изображен рогатый человек с эрегированным половым членом, сидящий в позе лотоса в окружении отдельных животных. Ученые полагают, что это образ прото-Шивы, владыки скота. Второй способ – это сравнение религии ариев давидийского и ведийского периода с религией периода брахманизма и классического индуизма. Есть основания полагать, что наиболее мощными факторами трансформации ведизма в индуизм было влияние местных дарийских культов, содержание которых, соответственно, можно пробовать выявлять, выясняя, во что же превратился ведизм под их влиянием. Следующий способ – это сравнение религиозных представлений и уклада жизни севера Индии, говорящего на пришедших с ариями индоевропейских языках, с религиозными представлениями и укладом жизни оттесненных на юг Индии дравидоязычных народов. Ну вот в результате сочетания этих способов, судя по всему, можно говорить о следующих контрастах между представлениями ариев и аборигенов. Строго патриархальному обществу ариев соответствовал столь же патриархальный пантеон, в котором богини и жены богов играли явно второстепенную роль. Напротив, мощным матриархальным традициям аборигенов соответствовал пантеон, в котором богини играли, если не первостепенную, то, по крайней мере, вполне равноправную с Шивой и другими богами роль. Это, значит, первый контраст. Второй контраст. Жизнерадостные арии не видели смысла отказывать себе в дозволенных и доступных земных удовольствиях, а пессимистично относящиеся к жизни аборигены были склонны к аскетизму. Третий контраст. Древние арии верили, что души умерших навсегда уходят в загробный мир, в то время как аборигены, скорее всего, уже тогда верили в переселение душ. Следующий контраст. Наиболее древние части Ригведы, то есть вторая, со второй по девятую мандалы, свидетельствует о том, что древним ариям были чужды представления о безличном верховном божественном начале, чего мы не можем утверждать о верованиях аборигенов. То есть возможно, что у аборигенов как бы уже тогда было или формировалось представление о безличном начале божественном.
А у ариев?
У ариев были строго личные боги, как бы мы позднее тоже об этом будем говорить. То есть, когда Ригведу читаешь, четко, конкретно личные боги, обращение к личным богам, как бы каждый обладает там сознанием, специфической природой, там, желаниями там, и так далее. Далее. Фаллические культы, то есть культы поклонения половому члену, играли в жизни ариев не слишком значительную роль, в отличие от ярко выраженного поклонения аборигенов символу полового члена Шивы. Ну и последнее. Арии были склонны к змееборчеству, а аборигены к поклонению змеям, как мифическим, так и вполне реальным. То есть, ну, как мы с вами понимаем, как бы, видимо, у ариев еще сохранялась как бы память о том, что змей искусил человека, и змей как бы является, ну, как бы выступил представителем зла. А у аборигенов, видимо, уже не просто как бы память об этом стерлась, а уже как бы они осознанно вставали на путь богоборчества. Следующий период, то есть вот это мы с вами рассмотрели довидийский период. То есть что было, когда арии жили у себя на севере, а аборигены жили в Индии как бы до пришествия ариев. Теперь видийский период, то есть вторжение ариев на индийский субконтинент. По мере миграция ариев из полярных широт в тропические сошло на нет такое явление в жизни ариев, как заря. Соответственно, зачах и культ богини зари Ушис, которые, как мы говорили, в Ригведе посвящены чуть ли не самые поэтические гимны. Кстати, красочное описание долгой зари в Ригведе – одно из самых явных доказательств того, что ее гимны изначально формировались отнюдь не в тропиках, а много севернее. То есть мы сами знаем, как бы, что чем южнее, тем заря и закат короче. В тропиках их нет вообще практически. То есть солнце встало и стало, село и село. У нас как бы есть заря, там она там длится, не знаю, сколько там, 30-40 минут. Вот. А и закат, соответственно. А в полярных областях это вообще там длится по много дней. Поскольку, значит, идет смена полярной ночи полярным днем, поэтому множество дней длится заря. Поэтому понятно, что культ богини зари, когда они жили там, он был сильно развит. А когда они пришли в Индию, зари не стало, соответственно, как бы и Ушис практически перестали почитать. Казалось бы, столь же незавидная судьба должна была ожидать и борца с полярной ночью Индру. Но не тут-то было. Индре помогла политическая обстановка. Арии, погрузившиеся на столетие в состояние войны с местными дасью, так они называли местные племена индийские, остро нуждались в знамени борьбы черной и белой расы. А почему черные и белые? Потому что арии, соответственно, были белыми, как бы родственники наши с вами. А тогдашнее население, судя по всему, как бы было черным. То есть дравидийская языковая группа, они имеют черную кожу. Хотя, как бы, вот черты лица такие, ну, не африканские. Нет.
Дарси?
Дравиды. Дравиды. Дравидийской.
Даси.
Дасью, да.
Дасью.
Дасью, да. Вот. И Индра стал как раз вот этим знаменем борьбы черной и белой расы. Его борьба с черными демонами на небе была спроецирована на борьбу ариев с чернокожими дасью на земле. Ибо, как мы знаем из девятой мандалы Ригведы, соки Сомы сдувают прочь ненавистную Индре черную кожу с земли и неба. О том же примерно говорят слова 63-го гимна девятой мандалы, воспевающие такой инструмент агрессии, как те же соки Сомы, усиливающие Индру, делающие все арийским, разбивающие недоброжелателей. А также строки 61-го гимна той же мандалы. С его помощью мы хотим получить все великолепие у чужого, у людей вообще, стремясь к захвату. Итак, в этот период вокруг Индры сплотились не только арийские воины, покровителем которых он был. То есть Индра, в первую очередь, это бог воинов. Но и жрецы с простонародьем, которые в других условиях могли бы предпочесть Индре и других богов. То есть, поскольку было военное время, как бы нужно было консолидация нации, Вот Тейндер выступал таким образом консолидатором. А вот Вишну не вписался в политическую ситуацию. Как отмечает Дандекар, фаллические черты его культа вызывали отторжение у ведийских поэтов, которые отвели ему в ведах второстепенную роль, намеренно затемнев эту сторону его облика. А причины отторжения ими фаллических культов были, видимо, не столько духовными или эстетическими, сколько политическими. В ведах однозначно осуждаются обряды поклонения символу полового члена, процветавшие у противостоявших пришлым ариям местных дасий, что, видимо, преподносилось идеологами арийского вторжения как доказательство их дикости, дающей право ариям захватывать земли этих непристойных дикарей. То есть, как бы жрецы там и вообще идеологи говорили, смотрите, какие они дикие, они половому члену поклоняются, значит, их можно вырезать, захватывать их территорию, как бы это будет правильно и нормально. А то, что как бы у самих как бы были элементы фаллического культа, то есть, ну, это как бы затушевывалось.
Это получается, что в этом случае мы как бы понимаем первую, да, концепцию происхождения Вишны, как бога плодородия.
Да, 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 да. Значит, соответственно, наличие у самих ариев элементов фаллического культа в этой ситуации было выгодно замалчивать. Впоследствии, когда наступила эпоха активного слияния арийских и неарийских культов, и Вишну не только вернул, но и заметно нарастил свои позиции в пантеоне, пытаться конкурировать с могущим лингамом Шивы, которому в индуизме поклоняются все боги, было уже несерьезно. И фаллическая сторона его, и фаллическая сторона культа Вишну так и осталась в тени. Хотя в ритуалах индуизма Вишну по-прежнему является покровителем зачатия. Надо сказать, что Ригведа неоднократно упоминает и более веское обоснование арийской агрессии. Местные дасью называются в ней безбожниками, на том простом основании, что они не поклоняются богам ариев. Как видим, между подлинной Ригведой и пресловутой толерантностью ее нынешних почитателей, в подавляющем большинстве незнакомых с ее содержанием, дистанция огромного размера. То есть, если мы с вами говорили о том, что как бы нынешние индусы считают, что все божественные силы взаимно дополняют друг друга, то как бы их предки в их священной книге Ригведа говорят совершенно о другом. Они говорят, если человек не поклоняется богам Вед, значит, он безбожник, значит, его можно вырезать и захватывать его землю. Но надо сказать, что индоарии отнюдь не стремились к покорению своей новой родины только военными методами. Они готовы были договариваться с даси на выгодных условиях. Об этом свидетельствуют как упоминаемые в ведах неарийские имена союзных ариям царей, так и включение в пантеон ведийских богов, издавна почитавшихся на территории Индии чуждого арийцам Шивы Рудры. Правда, с Шивой все не так однозначно. По одной версии, как бы официальной версии индуизма, эпитет Шива, то есть милостивый, со временем вытеснил собственное имя этого бога Рудра. Потому что в ведах мы встречаем именно имя Рудра, имя Шива мы там не встречаем. А по версии Гусевой, единый бог Рудра Шива возник путем слияния древнего арийского Рудры с дарийским Шивой. То есть Гусева говорит, что нет, это были разные боги, у арийцев был Рудра, а у неарийцев Шива. Ну, позднее они слились в образ единого бога. Теперь следующий период исторический, период брахманизма. Послеведийский период истории индийской религии, где-то с 6 по 2 века до Рождества Христова, принято называть брахманизмом. Для политической ситуации того времени характерно уже свершившееся покорение арием обширных территорий Северной Индии, что привело к вытеснению военных задач нуждами освоения и замерения захваченной территории. Воинственный Индра перестал вписываться в новую политическую ситуацию и был свергнут с почетного пьедестала Верховного Бога. Арийское простонародье могло быть недовольно господством Индры в силу любви к Вишну, незаслуженно задвинутому на задворке пантеона. То есть, как мы понимаем, как бы земледельцы и скотоводы, они как бы, естественно, весьма почитали бога плодородия. Ну, до поры до времени терпели как бы господство Индры. А жрецы брахманы, ожесточенно боровшиеся с воинами кшатриями за политическое господство в обществе, не были заинтересованы в верховенстве кшатрийского бога. В свою очередь, покоренных аборигенов Индра наверняка раздражал, как символ арийского вторжения. К тому же Индра был ярко выраженным змееборцем, а среди аборигенов изгнанно процветало змеепоклонничество. В этой ситуации кшатрии, как единственная группа, которая была полностью как бы связана с Индрой, сочли политически более выгодным предательски занять позицию молчаливого невмешательства, свержения былого кумира. Так Индра лишился трона царя богов. В борьбе за освободившееся место на время преуспели брахманы, то есть жрецы. Они выдвинули во главу угла безличное начало вселенной, именуемое брахманом. А среди личных богов пальму первенства отдали Праджапати, который позднее отождествляется с богом Брахмой. Вот давайте как бы вот эти термины как бы четко разделим. Брахман пишется с большой буквы, ударение на последнем слоге заканчивается на букву «э». Это безличное начало Вселенной. Это не личный бог, безличное начало. Позднее мы будем говорить об этом. Брахман. Ударение на первом слоге пишется с маленькой буквы, тоже оканчивается на букву «э». Это жрец. Но позднее будем говорить еще брахманы как религиозные тексты. А есть брахма. Тоже ударение на первом слоге, пишется с большой буквы, но без буквы «н» на конце. Вот это личный бог, брахма. Один из трех условно верховных нынешних богов индуизма, там брахма, вишну и шива. Так вот, после Индры какое-то время верховным богом считался Праджапати, которого позднее отождествили с богом Брахмой. Надо сказать, что брахманы, жрецы, не отказались и в удовольствии поглумиться над Индрой, кшатрийским царем богов. Как говорилось выше, Ригведа многократно на разные лады прославляет победу Индры над змееобразным демоном Вритрой. А в более поздней литературе, наверняка с подачи брахманов, в первую очередь близких к неоримским кругам, появляется противоположная трактовка этого мифа, представляющая Вритру сыном бога Демиурга Тваштара, убитым яростным Индрой исключительно в силу алчности и мстительности последнего. Изложение такой трактовки мифа можно встретить у Дандекара, отсылающего Шатапатха Брахмани, и Тайтирия Самхити, и у индолога Ивановой, отсылающей к Махабхарате. Вот это что происходило в пантеоне в период брахманизма. А в социальном плане к периоду брахманизма окончательно оформилась варновая система, в рамках которой активно шло формирование кастовой системы, столь характерной для традиционного индийского общества. То есть, варны – это четыре сословия, скажем так, четыре больших как бы, группы общества. Верхние – это брахманы, жрецы, далее кшатрии, воины, государственные администраторы, далее вайшьи, то есть торговцы, свободные арийские скотоводы и земледельцы. Четвертое варна – шудры. Это наемные работники, ну и вообще не арийские слои населения, которых обычно включали в эту варну. То есть вообще вот это деление на три сословия – жрецы, воины и свободные люди – оно типично для индоевропейских народов. Но когда арии пришли в Индию, им пришлось включить в систему большие массы неарийского населения, поэтому для них была создана четвертая варна – шудры, и вот так создалось
четвертое. Наемные, да?
Да, да. То есть
неприкасаемые, да, называют?
А вот неприкасаемые, невзираемые, это вообще вне вар. То есть вообще вне системы.
То есть это любое мы, получается, неприкасаемые, да, например?
Ну, в принципе, да, да, да. Мы иностранцы, там у них есть какой-то свой специальный термин для этого. Но я так понимаю, что мы как бы еще хуже неприкасаемы, потому что мы вообще вне кастовых понятий. Да, считай, ну как бы традиционная точка зрения, что неприкасаемые это дети от запрещенных межкастовых браков. Да, это вот наиболее традиционно. Ну, цыгане это другая история.
Есть теория, что
они
оттуда.
Да, да, есть не просто теория, как бы, а изучение их языка показывает, что они оттуда, ну, они же как бы не каста какая-то.
Ну, вот что они как раз...
Ну, может быть, да, вот не встречал, что они именно неприкасаемые, которые как бы решили переселиться в другие страны. Вот это четыре варны. А внутри этих четырех варн в Средневековье сформировалась кастовая система. То есть... Если не даваться подробностей, то каждая варна делится еще на множество каст. Рождение в той или иной касте или вне ее, видимо, уже в тот период объяснялось заслугами или прегрешениями в прошлых жизнях и обеспечивало человеку прирожденный уровень ритуальной чистоты или осквернения. Браки между представителями разных каст, как правило, не допускались. Исключительно роль брахманов в жизни Индии того времени объясняется в том числе господствовавшей тогда верой, что безупречное исполнение ритуала жертвоприношения, который назывался яджна, обязывает богов выполнить просьбу жертвователя. То есть, считалось, что ежели ритуал проведен правильно, у Бога не остается других вариантов, кроме как выполнить то, что хотел жертвовать.
Просто практическое.
Да. Вот. А надо сказать, что помимо кровавых, в том числе человеческих жертвоприношений, ведийский ритуал содержал грубые эротические элементы, которые можно обнаружить уже в Ригведе. Айтарея Брахмана, более поздняя священная книга, регламентирующее совершение ритуалов. Так описывает совершение одного из ритуалов жертвоприношения, посвященного культу плодородия и успешному продолжению рода. Если при чтении четырех строк ведийского гимна между первыми двумя строками делается пауза, то это означает, что женщина разводит ноги для полового акта. Когда последующие две строки произносятся слитно, она их соединяет. Если при чтении гимна, совершающий жертвоприношение хотар, то есть жрец, понижает голос, то это означает извержение семени. Во время чтения гимна помощник хотора встает перед ним на четвереньки, показывая тем самым, что четвероногое животное совокупляется. Этот ритуал обеспечивает многочисленное потомство, как людям, так и домашнему скоту. После этого на священное место выходит женщина, и главный жрец публично совершает с ней ритуальный половой акт. Это значит Айтарея Брахмана 10.6.1-6. Правда, в более поздних Шраута-сутрах этот обряд был запрещен в силу того, что он принадлежит к древним временам, которые уже прошли, и поэтому не должен исполняться. Итак, как мы помним, когда бесы, боги-бесы, плавно смещали религиозные чувства индая-ариев с варуны на себя, они заманивали их простой схемой: пожертвуйте нам, а мы вам поможем. Но, как мы с вами знаем, исполнить волю идолопоклонника, если на то нет попущения Божия, боги-бесы не в состоянии. Поэтому, когда понадобилось объяснить вызываемым вмешательством Господа неизбежные осечки в удовлетворении прошений своих адептов, боги-бесы придумали универсальное оправдание. Мол, ритуал жертвоприношения был проведен неправильно, в него вкралась техническая ошибка, за который проситель не получил желаемого или вообще получил обратное. Эта концепция была на руку не только богам-бесам, но и жрецам, особенно жреческой верхушке, брахманам, наблюдавшим за неукоснительной точностью совершения ритуала жертвоприношения рядовыми жрецами. Согласно индийской пословице, весь мир находится под властью богов. Боги находятся под властью мантр. мантры находятся под властью брахманов. Поэтому брахман – наш бог. Это значит Махабхарата, книга 12, Шантипарва, 188.3. Вот потому как бы этот период и называется.
Брахман – наш бог.
То есть, да. Жрец. Жрец – наш бог.
Божественный человек.
Ну, нет, не то, что обожествление, а то, что как бы жрец управляет, через мантры управляет богами, ну, значит, поэтому получается он выше Бога.
Ну, поэтому если может... да, если ты все сделал правильно, и богам ничего не остается,
да, да. Значит... Поэтому брахман наш Бог. Следующий период.
А вот можно вопрос?
Да.
А жертвоприношения, они совершались... В честь какого бога? То есть,
всех.
То есть просто как бы без обращения.
Конкретно что-то точно.
Нет, вот есть, например, некое безличное начало Вселенной.
Жертвоприношения осуществлялись личным богам, конкретным личным богам.
А вот брахман, он какую функцию или роль вообще?
Мы позже будем об этом говорить. Он как бы, смотрите. Он безличное начало, без сознания, без чувств, без желаний, вообще без ничего. То есть это, ну, грубо говоря, вот электричество в розетке. То есть сила есть, а сознания нет вообще. То есть вы электричество глубоко по барабану. У него нет сознания, он вообще не знает, что вы существуете. То есть абсолютно индифферентен к вам. Поэтому обращаться к нему абсолютно бесполезно. Вот личные боги – это другое дело. Да, у них есть сознание, они как бы, да, играют какую-то роль, они могут вам помочь и так далее.
А брахман, функция его, зачем введен этот безличностный начало, это электричество?
Его придумали жрецы же, да, так понимаю?
Просто какой смысл тогда его наличия, если к нему нельзя обратиться, там, принести жертву, там, попросить о бизнесе успешно?
Какой смысл?
То есть что они ввели? Ну, личностные понятно, да, там контакт, есть контакт, соответственно, пошло, не пошло.
А я думаю, что основной смысл в том, чтобы сделать бессмысленным нравственность вообще. Потому что формируется концепция, что весь мир – это есть воплощение этого безличного начала, и мы, и боги, и материя – это как бы воплощение этого безличного начала, которое глубоко статично, глубоко бессознательно, поэтому ему глубоко по барабану, грешите вы или совершаете добродетели. Mm-hmm. То есть в нем это все одно, все равно. Mm-hmm. Вот, видимо, замысел был такой.
Убрать совесть, да.
Да, убрать совесть вообще. Глубоко. Сказать, что а какая проблема? Ну, убил я тебя. Ну, я частичка брахмана, и ты частичка брахмана. Ну, мы как бы слились с брахмаником. В чем проблема? Нет проблем, понимаете? Я думаю так.
Хорошо, бес работает.
Да. Значит, следующий период. Период классического индуизма. Ну, как мы с вами понимаем, человеческая душа, созданная Богом для обращения с личностью своего творца, для общения с личностью своего Творца, служения ему и уподобления ему, отторгала эту концепцию бога-робота, которым можно управлять при помощи пульта жертвоприношения, в правильной последовательности нажимая кнопки этого пульта. К тому же, со временем стало очевидно, что брахманы, как правило, не справляются с управлением богами-роботами и не в состоянии обеспечить решение проблем жертвователя. Видимо, в связи с этим в Индии в середине первого тысячелетия до Рождества Христова возникли религии буддизма и джайнизма, которые отвергли эту концепцию Бога, управляемого жертвоприношением, в пользу личного духовного самосовершенствования и самостоятельного достижения человеком освобождения от цепи перерождений души или ее подобия в различных земных телах, то есть колеса сансары и растворения в небытии. То есть джайнизм и буддизм, они сказали, что жертвоприношение не решает проблем человека, не решает проблем его души. Что для того, чтобы решить проблемы души, нужно работать над собой, нужно убивать в себе страсти, дабы через это освободиться от сансары. То есть мы с вами понимаем, как бы все там как бы негативные моменты буддизма, но вот этот как бы момент, посыл, как бы он был здравый, что как бы жертвоприношение это не есть то, что нужно для человеческой души. Поскольку новые религии не уважали ни веды, ни брахманов, ни, самое главное, кастовый строй, индуистское общество стремилось отторгнуть их, попутно заимствуя самые популярные идеи. К тому же безличное небытие буддизма и джайнизма было так же чуждо простонародью Индии, как и безличный брахман брахманов. Индийское простонародье желало поклоняться богам-личностям, имеющим человеческий облик, в первую очередь арийскому богу плодородия Вишну, постепенно обраставшему системой земных воплощений, аватар, в том числе неарийского происхождения, и неарийскому Шиве. Это стремление вылилось в мощное движение Бхакти, бескорыстной, преданной любви к богу, изначально зародившейся в шиваитской среде, а потом перекинувшейся и к вишнуиту. Служившие объектом любви Бхакти, боги-бесы, как бы говорили своим адептам: «Ваши далекие предки поклонились нам в надежде получить от нас удовлетворение своих желаний и большей частью обманули в своих ожиданиях. Не помогло им и неукоснительно точное исполнение брахманских обрядов. Ну что ж, тогда любите нас бескорыстно». Вот, то есть спустя тысячелетия мышеловка идолопоклонства захлопнулась, и оказалось, что даже сыр в ней бутафорский. То есть уже даже и не обещают как бы ничего, просто говорят, ну бескорыстно нас любите и все. Так, смертельно опасная угроза буддизма и джайнизма с одной стороны и давление не относящихся к жрецам слоевого общества, недовольных господством брахманов, вынудили последних согласиться на существенное обновление религии в пользу мощных народных культов Шивы и Вишну, наиболее почитаемого в таких своих аватарах, как Кришна и Рама. Помимо того, была воспринята буддийская концепция непричинения вреда живым существам – ахимса. А сам Будда со временем был провозглашен воплощением Вишну. Это, надо сказать, такой вот типично индийский подход, индуистский подход к проблеме. То есть, ежели ты не можешь как бы вытеснить религиозную традицию, значит, заимствуй самое лучшее и провозгласи ее, значит, героя как бы воплощением индуистских богов. То есть, конечно, да, это все это тоже индуизм, как бы только другая разновидность. Они там придумывают как бы разные там виртуозные объяснения, как это Вишну воплотился в Будду, который как бы, в общем-то, с презрением относился к индуистским богам. Но это как бы отдельная история.
Делал вид, скрывал.
Нет, нет, там есть гораздо более изощренное объяснение, что типа он как бы уводил на ложный путь тех, кто и так как бы предназначен к погибели. Вот, что, что-то типа того. Что-то типа того.
Мусор.
Да, 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 типа того. И кстати говоря, аналогичный подход используют и эти, по-моему, кришнаиты в отношении шиваитов. Тоже они что-то такое говорят, что где-то там в каком-то тексте написано, что Шива там уводил на ложный путь, как бы тех, кто там предназначен погибнуть. Что-то такое.
У них есть обманщик там.
Да, 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 у них есть там такие всякие изощренные способы объяснять противоречия, поскольку считается, что противоречий по определению нету и быть не может. Поэтому ну, надо же их как-то объяснять.
А джайнизм чем-то отличался от буддизма? Это возникновение примерно одинаково?
Ну, джайнизм вообще более древний. Как бы. Он существовал еще как бы до буддизма, он существует и сейчас. Просто буддизм это как бы ну, конкретная религия, сформулированная Буддой, которая там почитает Будду и так далее. А джайнизм, он ну, как бы с Буддой не связан, у них там есть как бы свои авторитеты. Но это другая история.
Ну, это тоже протест против индуизма, в принципе, да?
Вот ну, да, 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 да. Значит, так, на смену брахманизму пришел индуизм, а на смену сложной брахманской, зачастую кровавой яджне, простая и всем доступная пуджа, то есть приношение богу цветов, фруктов, растительной пищи и тому подобное. Кровавые жертвоприношения сохранились только в культах богини Деви, особенно в форме Кали, и Шивы.
Шива остался.
Да, то есть на сегодняшний день кровавое жертвоприношение приносит либо Шиве, либо богине Деви. А приведенный выше исторический анализ показывает, что трудно согласиться с представлением Трубецкого и некоторых других исследователей о Рудре, Шиве и Вишну, как о богах-выскочках из свиты Индры, которые со временем подсидели своего патрона и заняли его место на троне. Черты выскочки военной эпохи скорее видны в позиции самого Индры, в тени которого не менее древние и популярные Шива и Вишну столетиями дожидались своего звездного часа. Но поскольку культы Шивы и Вишну были примерно равны, ну если не равны, то вполне сопоставимы по своей популярности, отдать пальму первенства в пантеоне одному Шиве или одному Вишну было невозможно. Сажать на престол надо было как минимум двоих. А чтобы конструкция получилась более устойчивой и внешне более логичной, к ним решили добавить третьего. Брахманы, будучи конструкторами этой искусственной триады, назначили на эту роль Брахму, покровительствовавшего их варне бога. А остальные слои населения, довольные восхождением на трон Шивы и Вишну, не стали спорить с ними. Особенно активно идея верховности Брахмы, Вишну и Шивы пропагандируется в Пуранах. То есть, это такие достаточно поздние религиозные тексты, ну, которые, как бы, собственно, типа, разъясняют простому народу, как бы, суть религиозных идей.
Брахма, Шива и кто еще?
Вишну. При этом сконструировавшие эту модель философы-брахманы приписали Брахме функцию творения, Вишну – функцию сохранения, а Шиве – функцию разрушения Вселенной, которая, как мы помним из определения Верховного Суда Индии, находится в состоянии вечного круговорота этих фаз.
Так еще раз, Брахма создает, да?
Брахма создает, Вишну сохраняет, а Шива разрушает. А поскольку все это находится в бесконечной цикличности, как бы все они как бы обязательно нужны, все они важны и все они хороши, поскольку без одного не бывает второго. Так родилась Тримурти, триада условно верховных богов индуизма. Но Брахма, установка на почитание которого была спущена сверху, так и не стал почитаемым богом. Посвященных ему храмов в Индии раз-два и обчелся, в то время как число посвященных Шиве или Вишну исчисляется десятками тысяч. К тому же, терпимо относясь к искусственной, отвлеченно-философской идее Тримурти, вишнуиты в действительности почитают Вишну самым верховным богом и вполне самодостаточным творцом, хранителем, разрушителем Вселенной. Шиваиты точно так же относятся к Шиве. А шактисты вообще считают верховной богиню Деви, а богов мужчин действующими по ее указанию. Итак, кастовая система, которой, пожалуй, принадлежит главная заслуга вытеснения буддизма за пределы Индии. А буддистов в Индии сейчас там, ну, может, там, в лучшем случае 1% наскребется.
А с чем связано то, что вот функция творения, она так приниженная получается?
Она связана с тем, что Шива всегда был, есть и остается очень почитаемым богом. То есть его почитали еще до того, как пришли арии. Вишну был...
Связано с некой традицией?
Да, да. То есть он связан с тем, что культ почитания Шивы и культ почитания Вишну — это реальные народные культы с, как бы, с мощными древними корнями. То есть это реальное почитание. А Брахма — это искусственная, как бы, вставка туда. Третьим будешь? Ну, буду. Все. Вот. А как бы народ его не почитал, не почитает и почитать не собирается, то есть для него это что-то чуждое и ненужное. Но поскольку там наверху как бы решили, что их будет трое, ну хорошо, пускай их будет трое. Бог с ним. Вот примерно такая концепция. Типа, как бы, грубо говоря, там, ну есть там Маркс, Энгельс, Ленин. Вот. Ну есть они втроем. Ну хорошо, пускай они будут втроем.
И это не один человек.
Да, и это не один человек. Ну и хорошо. Так вот, кастовая система вышла победителем из борьбы с буддизмом. Хотя Бхакти, благодаря которым она выстояла, и не отрицали, что любовь к Богу доступна людям, независимо от их кастовой принадлежности. То есть они не отрицали, как бы, но против системы не возражали, поэтому система выстояла, и буддизм вытеснила как бы за пределы Индии. Благодаря той же кастовой системе индуизму удалось выстоять во время столетий мусульманского господства в Северной Индии. Конец, то есть с конца 12 по первую половину 18 века. А также в течение двух веков господство английских колонизаторов во всей стране. Это где-то со второй половины 18 по первую половину 20 века. То есть, почему кастовая система, как бы она так жизнеспособна? Потому что она замыкает на себя все стороны жизни человека. То есть, и браки заключаются внутри касты, то есть они все родственники. И религиозные ритуалы совершаются внутри касты. Поэтому, если вдруг ты сказал, что нет, я не исповедую эту религию, значит, ты полностью изгой, тебя полностью выключают из жизни, как бы, там, и семейные, и социальные, и государственные, и прочее. Поэтому, как бы, это такое очень монолитное общество, ему удалось, как я сказал, как бы, выстоять и во времена мусульманского господства, и во времена и английского господства, потому что это, в общем, очень, как бы, цементирует общество, такая система.
Вопрос.
Да.
А получается, например, касту воинов они никак не могли пополнить. Всеобщая мобилизация не могла произойти.
Не, ну как, мобилизацию как бы могли произвести, как бы, но при этом ты не переходил в касту воинов.
То есть драться ты все равно как воин мог.
Ну, пожалуйста, да, тебя как бы могут призвать на войну, как бы дадут тебе оружие, ты там повоюешь. Ты
лучше,
да. Да. Но как бы ты от этого не станешь офицером, и тем более не станешь как кшатрием. По касте. То есть, ну да, ты там тебя призвали, ты выполнил временную функцию, потом вернулся к своим обязанностям. Даже если ты не вернулся к своим обязанностям, даже если ты всю жизнь служишь, ну ты родился в другой касте, все, вопрос закрыт. Воля богов свершилась. Твоя душа должна была родиться шудрой. Ну, все, значит, ты это заслужил.
Все. Жуй.
Да. Последний период, период неоиндуизма. В XIX веке стало очевидным нарастающее отступление Запада от Христа. Для закрепления успеха антихристианским силам требовалось заполнить возникающую в западном сознании пустоту нехристианскими суррогатами. В то время как многочисленные и революционеры, и близкие им по духу группировки внедряли в сознание сограждан атеизм и материализм, теософское общество, созданное в 1875 году в Нью-Йорке Еленой Блаватской и Генри Алкотом, пропагандировали свои трактовки восточного мистицизма. По большому счету им было все равно, что пропагандировать там буддизм, индуизм или иные культы. Но в силу ряда причин буддизм оказался намного более экспортопригоден.
А начали, по-моему, с культов египетских богов.
Вот не знаю, настолько хорошо историю теософии не знаю. Знаю, что как бы реально наиболее они продвинулись как бы в пропаганде буддизма. А с индуизмом как бы были проблемы. Главная проблема заключалась в том, что в индуизм был встроен механизм самоуничтожения при попытке экспорта, поскольку рождение человека вне касты считается в классическом индуизме неопровержимым доказательством того, что в этой жизни он не достоин быть индусом. То есть, если вы родились не индусом, ну, значит, на то есть воля богов, вот, значит, вы не заслужили высокого звания индуса, значит, лучшее, что вам остается, это исполнять добросовестное предписание того общества, в котором вы родились, в том числе религиозное предписание. То есть, вот если вы родились русским, значит, вы должны быть православным. И если вы будете хорошим православным, то в следующей жизни вы, наконец, родитесь индусом. Вот. И поэтому, проповедовать индуизм при таком подходе бессмысленно. Поскольку, родился индусом, значит, не индусом, значит, не индус. А, соответственно, западным антихристианским силам как бы им было интересно все-таки, как бы, чтобы внедряли здесь, в том числе индуистские идеи. Поэтому нужно было создать некий индуизм, мутант, в котором индусами не рождаются, а становятся. Лабораторией по выращиванию мутанта стало влиятельное общество Брахма Самадж, основанное в 1828 году видным реформатором индуизма Рам Махан Роем, отцом Новой Индии. То есть, вот как бы реально, вот в Индии там его почитают как отец Новой Индии, как там реформатор там. Рам Мохан Рой. Он там действительно как бы там изучал Библию, там говорил, что вот веды на самом деле проповедуют единого Бога, это все там позднее извращение, там многобожие, там все прочее. Вот, этот санскритолог Макс Мюллер ехидно замечал по этому поводу, что, видимо, он веды не читал просто, поэтому ему так кажется, что там говорится о едином Боге. А, так вот, значит, известный вам исследователь не индуизма, а протоиерей Олег Стеняев, глубоко изучивший историю, теорию и практику этого явления, убежден, что Брахма Самадж является первой индуистски ориентированной масонской ложей. То есть первой масонской ложей для индусов. Отец Олег свидетельствует, что при посещении им расположенной в Дели штаб-квартиры этой и ныне здравствующей организации, там и не отрицали масонскую природу Брахма Самадж. То есть говорили, да, мы первая масонская ложа, которая была создана для индусов. А Брахма Самадж сумела направить на путь неиндуизма представителей весьма разношерстных течений индуизма. В том числе, можно сказать, полярных. То есть вот один полюс, который можно значит, характеризовать такими понятиями, как монизм, адвайта, имперсонализм, майявада. То есть, ну, грубо говоря, учение как раз вот о том, что есть безличное начало, и все, есть воплощение безличного начала, и ничего личного не существует, это все как бы вот безличное начало, а все, что мы видим, это как бы видимость там, иллюзия там и так далее. Это одна, скажем так, крайность, а вторая крайность, ну не крайность, одно направление, а второе направление, это можно характеризовать как дуализм, двайта, персонализм. То есть это учение о том, что ну, нет, все-таки существует как бы есть Верховный Бог, и есть природа, это две разные вещи, и есть как бы личности, они действительно существуют и так далее. Наиболее известным на Западе представителями первого направления является Рамакришна. Жил с 1836 по 1886 год. И его ученик Вивекананда с 1863 по 1902 год жил. С их монашеским ордером Рамакришна Матх и миссией Рамакришны. Это миссия Рамакришны, этот орден существует по сей день, как бы и в России есть отделение, насколько я знаю, миссия Рамакришны. И Вивекананда как бы крайне популярен в Индии, там и проспекты называют в честь его имени и так далее. А второго направления представителей это Бхакти Сиддхантха Сарасвати, основавший в 1918 году Гаудия Матх. И его ученик Бхактивиданта Свами Прабхупада, основавший в 1966 году Международное общество сознания Кришны. Вот всем вам известных опять кришнаитов. Кришна, да.
А Рамакришна это другое, получается.
Рамакришна это другое. И они, надо сказать, как бы о своих там трудах они полемизируют. И если вы читаете кришнаитскую книгу, а вот я к ним приходил, как бы, чтобы выяснить, во что они верят, как бы они мне дали там такую тонкую книжку, сказали, ну вот почитай вот эту основу, как бы, там духовная азбука. И там есть как бы такая скрытая полемика с Рамакришной, то есть там опровергается имперсонализм. То есть они говорят, что ну как же, если говорить, что как бы, безличное начало, то как его можно любить? Его любить невозможно. А Бога же надо любить, значит, это все-таки в первую очередь личное начало. Вот. И. Да, идея здоровая, как бы только вот Бог неправильный, Кришна. А так идея, идея здоровая. Вот. Так возник неоиндуизм, прогласивший наследственную кастовую принадлежность, не имеющую значения для религиозной жизни, а ведическую систему варн лишь отражением наличия в человеческом обществе четырех типов людей, по природе своей склонных к тому или иному типу деятельности. То есть, что говорят кришнаиты? Они говорят, да, варны, как бы, это действительно, это правильно, как бы, есть варны, только, значит, варны, они определяются не по рождению, а по способностям. Вот вы, как бы, приходите, как бы, к нам, кришнаитам, проходите обучение, и дальше гуру, значит, проницательно, как бы, смотрит вашу душу и определяет, кто вы, брахман, если вы склонны, значит, к духовной жизни, кшатрий, если вы менее склонны к духовной жизни, но более там государственному администрированию, вайшья, если вы склонны как бы к торговле, или шудра, склонны как бы вот быть наемным рабочим. Ну да, инженерышка, может быть, наверное, как бы к вайшьям, наверное, может быть, у них отнесется, не знаю. Не знаю, как они там в деталях делят. То есть как бы гуру определяет ваши природные склонности и определяет варну, к которой вы относитесь. Вот, то есть вот такой подход у них.
Как в Гарри Поттере, когда шапку одевают, в Слизерин.
Значит, такой подход, во-первых, импонирует тем индусам, которым нравится пришедшая с Запада идея социального равенства, которым больше нравится, чем идеи наследственной кастовой системы, в которой полноценность человека определяется по принадлежности к той или иной касте. И убийство брахманом шудры приравнивается, и шудры или неприкасаемого приравнивается к убийству кошки, вороны или лягушки. Во-вторых, такой неоиндуизм вполне приводен к распространению среди неиндусов, то есть тех, кто родился вне кастовой системы. Потому что как бы, ну, появляется смысл как бы становиться индусом. Раз как бы индусом, получается, не рождается, а становится. Но обеспечить как бы пригодность индуизма мутанта к проповеди, это еще не значит наладить его экспорт. Потому что, ну, как бы, для экспорта индуизма нужны все-таки индийские кадры. А за тысячелетия господства традиционного индуизма у индусов в менталитете атрофировалось понятие миссии. То есть, как бы, они тысячелетиями жили и полагают, что это вообще не нужно, как бы бессмысленно, и не понимали, зачем это надо. И еще это осложнялось тем, что Индия находилась в колониальной зависимости от Англии, и активные индусы, социально активные, они думали о том, как, значит, сбросить колониальную ярму, а не о том, как просветить, значит, европейцам светом индуистской веры. Тогда архитекторы постхристианского общества решили подбросить им идею о том, что а вот давайте проводить идеологическую диверсию в стане врага. И эта идея понравилась. И, значит, постепенно потянулись индуистские проповедники в христианские страны, которые полагали, что тем самым они как бы подрывают идейные устои врага. Ну, собственно, как бы их мысль недалека от действительности. Надо сказать, что появление неоиндуизма часто сравнивают с реформацией в христианстве. Как во время реформации западноевропейские протестанты отказались от признания видимой церкви мистическим телом Христовым, так и неоиндуисты в 19-20 веках отказались от признания кастового строя священным для индуизма. При этом, ну, по моему мнению, протестанты, если они почитают Пресвятую Троицу и Христа как спасителя человечества от власти дьявола, все же остаются христианами, хотя и еретиками. Так и неиндуисты остаются индусами, хоть и не классическими, в случае признания их таковыми индусами, включенными в кастовую систему. Поэтому я думаю, что христианам не стоит самим решать вопрос, кто является индусом, а кто нет. Если как бы индусы традиционно признают кришнаитов индусами, ну, значит, они действительно индусы, хотя и относятся к неоиндуизму. Хотя, надо сказать, что с признанием, значит, кришнаитов традиционными индусами есть проблемы. В частности, я слышал, что когда было шествие кришнаитов по столице штата Гоа в Индии, по окончании шествия как бы их избили местные индусы, поскольку посчитали, что их обряды – это надругательство над их богами. Вот. А отец Олег Стеняев свидетельствует, что один из индусов, с которым он встречался в Индии, и которого он спросил, как бы, что вы знаете там, об обществе сознания Кришны и так далее, тот сказал, что вы меня спрашиваете, вы христиане лучше меня должны это знать, это же вы создали это общество для внедрения в индуизм ваших христианских идей. Поэтому там сложная ситуация.
А что было там с тем, что случаем якобы кто-то прилетел в одежде священника, его там, понятно, это вот ты. А вот что это за европеец в одежде кришнаиты индийской, там пошел вон, мы тебя не признаем.
Ну, я конкретно этого случая не знаю, я знаю, что там действительно есть большая проблема с тем, что не допускают в храмы не только кришнаитов, но и как бы там вот неприкасаемых, незираемых, и даже шудр не допускают. То есть как бы... Традиционный индуизм говорит, что как бы, вот есть определенные касты, которым можно входить в храм, а есть как бы низшие касты, которых нельзя в этот храм пускать. Государство там как бы с этим борется, вроде они издали закон, что надо всех пускать. Ну и в общем, когда нет возможности этот закон обойти, как бы, то пускают. Когда есть возможность обойти, то не пускают. Насколько я знаю, вот как-то вот так вот происходит. Ну, смотрите, у нас сейчас 9 часов. Ну да, традиционно вы сказали, что у вас до 9. В принципе, историю мы прошли. Дальше пойдет следующий раздел. Я думаю, мы это в следующий раз начнем. Сейчас, может быть, у кого вопросы есть.
Может, там чай будет?
Не, не надо, спасибо.
То есть сознание Кришны и кришнаиты это одно, да? А Рамакришна как сейчас... А это как миссия Рамакришны, да, получается,
да.
Присутствует.
Две, вот смотрите, как бы.
Совершенно противоположно получается. Хотя это тоже кришнаиты, а те миссия Рамакришны.
Не, Рамакришна это имя, значит, их
основателя,
да. То есть, как вот у него было такое имя, Рамакришна. Не знаю, видимо, как бы считал, что он там посвящен там, и Богу Раме, и Богу Кришне одновременно, но сам он наиболее почитал богиню Деви. Вот. И. Да. И надо сказать, что он там.
Стоп, а как он мог, так как он был безличным, проводник безличного начала, почитать.
А мы будем говорить с вами позднее, что там, значит, концепция такая, что безличное начало начинает воплощаться. И оно в первую очередь воплощается в богах. А потом в людях, животных, материи и так далее.
То есть иерархия,
да, некая выстраивается? Да, то есть личные боги воспринимаются как воплощение безличного начала. И поэтому вот этот Рамакришна, как бы, он был сторонником монизма, то есть философии о том, что все сводится к единому безличному началу, все абсолютно. Вот.
Монизма это не манихейство, нет, это другое слово.
Нет, это манизм. Другое. Монизм это как вот философия от слова моно один. То есть все сводится к единому началу. Надо сказать, что как бы эта философия, она и масонство тоже свойственна. Вот. И надо сказать, что как бы он пришел, стал проповедовать экуменизм полный. То есть если раньше как бы в индуизме там не принято было говорить там ни об исламе, там, ни о христианстве. Он стал говорить, что да, нет, все, и ислам, и Христос тоже, значит, это все как бы воплощение богини Деви и так далее. Он, у него было там некое видение, когда он там медитировал на Христа, ему явился Христос, там что-то вошел в его ребро или что-то такое. И миссия Рамакришны, вот сегодняшняя миссия, она празднует Рождество, они там читают евангельские тексты на Рождество и так далее. И надо, кстати говоря, о Христе. А кришнаиты тоже, значит, я, когда у них был, я говорю, а Христос кто такой? Он говорит, хороший человек, воплощение Кришны. Ну, на примитивном да, уровне, как, конечно, как бы, но воплощение Кришны. Не вопрос. Вот. И, значит, учеником Рамакришны был Вивекананда, который, вот, соответственно, выступил да, на Конгрессе религии в Америке, произвел там фурор. И вот его глубоко почитают индийцы за то, что там он, значит, во всеуслышание стал пропагандировать индуизм там, и так далее. Как бы стал проповедником индуизма во внешней среде.
Интересно, отец Даниил рассказывал, что якобы кришнаиты могут чуть ли не в храм прийти причаститься, втихаря как, да? Это реально как такая тема или нет? То есть...
А почему нет? А в чем проблема? Если, если они считают, если они, они мне говорят, что ну чего вы напрягаетесь? У вас северная традиция почитания Бога, у нас южная традиция почитания Бога. Как бы,
ну, ну как бы просто в рамках вот ты по происхождению как бы русский, как бы в рамках ниши, да, ниши традиции ты можешь там соответственно поучаствовать. Там, по-моему, единственное, что просто в принципе, когда, то есть даже исповедоваться могут, насколько, то есть когда батюшка выходит там с чашей, например, говорит, там причащаться могут те, кто там исповедовался, допустим, к этому, а тот, ну, я исповедовался, да, постился, да, все нормально, то есть у него в два это складывается. Вот, поэтому отец Даниил гораздо длиннее говорил, например, раз, кто верит в Троицу единосущного Христа, как бы, так сказать, воплощение. Да, вот. И как бы таким образом, он говорит, отсекал тех, которые, вот, например, прочли кришнаиты, они уже, когда вот это слышат конкретно, это просто, вот, они как бы подают, а, блядь, там, уже какое-то противоречие, да, то есть он не попал. А два условия исповедовался, пришел там, да, грешный, ну, конечно, Кришна, Кришна, батюшка, раз, там все. Ну, попастился, конечно, еще, я мясо не ем там чего. Два условия прошел, пошел, рот открыл, поехал.
Ну, вполне, вполне может быть.
Ну, слушай, да, да, вполне. Тема, как бы, я тебе звонил, там четко вот дольше говорил, какие допускаются.
А ну, кришнаиты?
Осуждение. Да. Осуждение.
Да, да, осуждение, поскольку он... Только, да, он не понимает, он считает, что... Что он...
Он ходит там без разницы, как бы.
Он считает, что он приобщился к еще одному варианту, да, божественных сил.
Да, да, да. Ну, это все же Кришна, там все
же. Вот, а кришнаиты, как бы они, в отличие вот от Рамакришны, а для них первично все-таки личный Бог. То есть они считают, что в Кришне как бы есть три аспекта, значит, личные, безличные и там всемирная душа. И личный аспект, он первичен. Поэтому, как бы, вот там, это немножко другая история.
То есть, вот, например, прийти, причаститься там в православный храм, только Рамакришна может, да?
Как бы? Нет, и те, и другие, это могут, другие могут. И да, те, и другие могут прийти, потому что и те, и другие столетиями, если не тысячелетиями, воспитываются в вере в то, что никаких противоречий, ну, вообще в религиозной жизни нету, да. Там, а по-другому. Мы не можем, потому
что. Ты можешь?
Нет,
зайти вообще.
Это как они. Смотрите, это как они посчитают, как бы.
Да,
они могут сказать, что ну, те, вот те, которые как бы строгие индусы, они могут вас не пустить. И более того, могут и индусы там не пустить, если он низкой касты. А если более либеральные, они скажут, ну хорошо, пожалуйста, заходите, не вопрос.
То есть задача вообще вот индуса, это тоже как бы выйти за пределы сансары, да, то есть освободиться, да, от нее. А он, получается, он выходит за пределы сансары, сливаясь с брахманом, да?
Да.
Так получается?
Да, да.
И ему для этого, в принципе, нужно просто, да, соблюдать что-то. Ну, вернее, вот в какой момент происходит этот выход? То есть, да, когда прекращается это перерождение, да, в более лучшие какие-то сословных условиях, и когда вот происходит этот выход?
Вот когда оно прекращается, то есть, когда человек... Ну, мы позже будем говорить об этом, а
то
когда...
То есть, только брахманы могут выходить, по сути. То есть, сначала достичь самого высшего
сословия. Смотрите. Ну, я думаю, что у них там такого четкого учения нету, но вполне возможно, что кто-то и так считает, что надо достичь самого высшего сословия, а потом уже как бы достичь освобождения. Хотя нет, нет. А есть же, мы позднее будем говорить о том, что есть четыре стадии жизни: брахмачарья, ученик, потом, значит, грехастхи, семейный человек. Потом забыл, лесной отшельник, и последний, как бы, вообще как бы строгий отшельник. Поэтому, видимо, если ты стал строгим отшельником, то даже не будучи брахманом, то ты можешь достичь, значит, освобождения от сансары. То есть, когда человек умирает, если он еще не искупил свою карму, он перерождается. Точнее говоря, он может на время попасть в рай или в ад, там достаточно долго находиться, но потом все равно он переродится на землю. А вот если человек искупил свою карму, то он уже не перерождается, то он либо по одной концепции, значит, сливается с брахманом, а по другой концепции, вот по кришнаитской концепции, он попадает на духовную планету Галока, где, значит, веселится с Кришной.
А мусульмане тоже самое вести.
Ну так не, ну что касается инопланетян, то есть вот как раз-таки индуисты, как бы и кришнаиты, в частности, они говорят, что есть множество планет, у Кришны в том числе. Вот, просто мы их не все знаем, мы живем на одной, как бы у него есть еще множество планет, и как бы тот, кто достойный ученик, тот переселится на блаженные планеты, где будет вечно в плясках, как бы
радость.
Вечно. Да, да, вечно будет. Вечно будет с Кришной радоваться.
Там же все разрушается.
А вот то, что все разрушается, то, что все циклично, тоже есть два подхода. Один подход, который говорит, да, все разрушается, в том числе боги разрушаются, и потом опять все возникает заново. А второй подход говорит, нет, вот боги, они как бы вне вот этой материальной вселенной, это она разрушается и создается заново. А боги и те, кто достиг как бы блаженства с Кришной, они уже вне этого цикла разрушения, они как бы вот там вечно на планете Галока празднуют. Вот есть такой подход.
А в классическом индуизме есть учение о Галоке или только у Кришнаита?
Ну смотрите, кришнаизм, то есть вообще как бы это как нормальное, как бы сам по себе Кришна, это популярный бог индуизма, традиционное учение, и вот эти секты Бхакти, они там столетия существовали. Вот. Я думаю, что у них, как бы, наверное, у них уже тоже было, значит, учение об этих планетах, где преданные Кришны как бы с ним веселятся. А просто в чем неоиндуизм общества сознания Кришны? В том, что это общество заявило, что касты и варны должны быть не наследственные, что они определяются по духовной склонности.
Вами,
да?
Чтобы включить туда адептов происхождения.
Да, да. То есть, как бы традиционный кришнаизм, он говорит, что касты, да, это священный, как бы, священный строй, как бы для индусов нужно соблюдать, там кастовые правила, в силу того, что ты родился в касте. А эти сказали, нет, не обращайте внимания, родились вы в касте или не в касте, вы, значит, служите Кришне, делайте, что мы вам говорим, и все будет хорошо. Вот примерно так.
Еще
есть вопрос, я даже пропустил, а вот богиня Деви, она в какой момент появляется и на каком этапе? Ну, это как бы темная история. Мы с вами позднее будем говорить о том, что когда безличное начало, Брахман, начинает проявляться, оно проявляется в мужском и женском божественном начале. Обязательно в двух. Потому что именно взаимодействие этих начал приводит к возникновению Вселенной, к ее там, жизни там, и так далее. Именно взаимодействие. Отдельное начало, мужское или женское, они как бы не приводят ни к чему. А вот именно их взаимодействие приводит. Поэтому, соответственно, женское божественное начало, оно присутствует там, во всех разновидностях индуизма. И считается, что все богини – это и есть форма проявления единой великой богини Деви. И если там вишнуизм и шиваизм считает, что что богини все-таки как бы несколько вторичны, а вот первичные там боги-мужчины, то шактизм считает, что нет, Деви первична, а боги-мужчины вторичны.
Это южные, да, и северные.
Ну да, вот как бы да. Но сейчас это уже как бы все перемешалось, как, вот. Но вот шактизм это, грубо говоря, как бы третье такое направление индуизма, которое считает богиню Деви верховной, а остальные как бы вот действующих по ее указаниям.
От поклонения Варуне вообще ничего не осталось, да, практически?
Осталось, то есть он как бы стал одним из множества богов.
То есть он же есть.
Он есть. Считается, что он, значит, бог океана, что ли, покровитель западной стороны света. То есть там Бог моря, покровитель западной стороны света. А с учетом того, что индусы, они вообще к мореходству совершенно не склонны, то есть это такая как бы, вообще совершенно заштатная роль где-то там на задворках. Но так признается, что да, вот как бы в составе ведийских богов есть бог Варуна. Это есть.
Сома сейчас вообще как алкоголю, то есть касты запрещают, да, как раз употребление получается?
Ну, мы позже будем говорить о том, что чем выше каста, тем строже запрет. То есть считается, что по всем параметрам, и по употреблению алкоголя, и по употреблению мяса, и по половым отношениям, там, по всем отношениям. То есть считается, что вот высшие касты должны быть максимально чистыми, а чем ниже, тем запрет слабее.
То есть монахи это типа низшая каста?
Не, монахи это вообще другая история. Другая история. То есть монах, что такое монах? Монах, подождите, монах это человек, который отрекся от мира. Понимаете? То есть он все, он ушел из мира, это другая история. А я говорю о тех, кто живет в миру. Брахманах, кшатриях, вайшьях и шудрах и так далее. Вот тех, кто живет в миру, они высшие касты, их задача хранить свою чистоту ритуальную, и не только ритуальную, но и как бы и физическую и все прочее, совершать жертвоприношения, там, обряды там, и так далее. А низшие кадры, касты должны их обслуживать. То есть они угождают Богу через обслуживание высших каст.
А монах здесь понятие такое же, как уход от мира, да? У них то же самое такое.
Да, да, мы позже будем об этом говорить. Да, у них тоже как бы... Да, говорит, то есть монах там дает определенные обеты.
Неподражание такое тоже.
Он уходит от мира, он не может... Он не работает, он живет только на подаянии. То есть вот вся его жизнь посвящена служению Богу.
Йога, возникновение йоги как где-то в кастеру, не кастеру, что это?
Ну, йога, йога, я думаю, что она восходит к доарийскому населению. Да, потому что оно, судя по всему, было склонно к аскезе. Вот да, этим йогическим праздникам, практикам, вот, как я говорю, на печати храбской цивилизации как бы изображен человек именно в позе лотоса. Вот, то есть, видимо, уже тогда как бы все это практиковалось. Мы тоже будем позднее о йоге говорить, что это такое.
Вот как они определяют, вот человек к храму подходит, индус? Как они определяют, из какой касты?
Насколько я понимаю, как бы делать это очень просто, поскольку каста определяет там и одежду, и еду, и манеру поведения, и там имя, фамилию содержит указание на касту. То есть, как бы, я не знаю, как бы это общество, но я так понял, что там как бы это вычисляется без проблем. Ну и, собственно, как бы, наверное, никто так особо и не скрывает. Ну хотя, не знаю, попытается там кто-то скрыть или нет. Ну, вообще.
Ну, у высших, по крайней мере, в Варан точно есть какие-то отличительные признаки в
одежде. До сих пор?
Нет, там вы поймите, что правило, но то, что вот на лбу наносится, как бы, ну да, могут и как бы о касте свидетельствовать, но обычно наносятся знаки как бы религиозной принадлежности. То есть у вишнуитов свой знак, у шиваитов свой знак. Вот, но это религиозная принадлежность, а не кастовая. А так, я говорю, правило одеваться четко определяется кастой. Поэтому уже по одежде можно определить, какой касте принадлежит человек. Если, конечно, это не чисто европейская одежда.
Значит, в кастах может быть, но если... в касте могут быть поклонники шиваисты.
Да, да.
Значит, если какие-то, скажем так, если возникает какой-то конфликт там религиозный, что выше, кастовые интересы ставятся или, например, поклонение богам, или там все, в принципе,
там все это тесно взаимосвязано, как бы. А потом смотрите, например, А отец Олестиня, он считает, что вообще это деление на шиваиты, вишнуиты, там, шактисты, оно как бы надумано, что оно придумано европейцами для того, чтобы хоть как-то понять, что это такое. А на самом деле он считает, что у каждого храма там своя теология, своя теогония, как бы свое мировоззрение. Вот. Поэтому, ну, типа, если в данном храме считается, что как бы Вишну верховный, ну, значит, можно считать, что это вишнуистский храм. Если считается, что Шива верховный, можно считать, что шиваитский.
Ну, в принципе, все одно.
А так, референция того или иного бога самим индусам что-то дает? Или это какой-то вопрос чистой традиции?
Прихожане на этого храма, и все, значит, Вишну.
Нет, ну, это дает что-то вот именно в самом учении, как-то там, может, как-то это...
Ну, вот учение, оно как бы вот... Вишнуиты считают, что Вишну, он и создатель, и разрушитель, и хранитель, и так далее. А все остальные, они второстепенные. Шиваиты, наоборот, считают, что Шива, как бы, он и создатель, и хранитель, и разрушитель.
Просто, ну, обусловлено традицией, или это имеет значение именно... Ну, грубо говоря, для спасения
там. А, нет, считается, что для спасения это не имеет значения. Ты как бы, смотрите, а мы тоже будем позже об этом говорить, что из вот этого пантеона большого, во-первых, индус должен почитать кого, богов своего рода, во-вторых, богов своей местности, а в-третьих, он может выбрать кого-то лично для себя. Вот лично это будет его личный выбор. Что я вот выбрал такого-то бога, и вот это вот мой бог, для меня он, значит, высший и все так далее. Это тоже его право. Поэтому, но как бы все считают, что как бы можно спастись, почитая любого бога.
То есть этот вопрос традиции?
Да, это вопрос традиции, вопрос каких-то личных предпочтений и так далее. Значит, теперь с точки зрения стычек. Мы позже будем говорить о том, что есть религиозные ордена. Там, ну, условно, можно как бы называть их секты. Почему условно? Потому что в христианском обществе секта – это сообщество, которое откололось от господствующей церкви. Там нет господствующей церкви. Никакого аналога церкви там нету. То есть там есть масса сект.
То есть это нормально?
Да. Да. То есть одна секта не может быть хуже другой секты. Они все
равны. Наша секта – это была группа людей.
У нас?
Ну, в принципе.
А на Западе, как бы, поскольку Запад, он, в общем, на христианстве как бы вырос, понятие секты – это не просто группа людей. Это группа людей, которые исповедуют религиозное воззрение. Ересь, да. Группа людей, которые исповедуют ересь. То есть учение, осужденное господствующей церковью. То есть группа людей, которая откололась от церкви. А в Индии не от кого откалываться. Там есть одни секты, понимаете? Там есть одни секты. И вот у этих сект, у них действительно бывают стычки. И особенно это было, значит, до английского владычества. Они, значит, как бы даже воевали за контроль над какими-то святыми местами. Контроль над паломниками, значит, соответственно, контроль над, как бы, финансовыми потоками, которые приносят данное святое место. Но англичане приняли меры, как-то это дело упорядочили, и, в общем, как бы, с тех пор таких открытых стычек нет. Ну и, соответственно, нынешнее государство тоже стремится к тому, чтобы открытых стычек
не было. Но не модель взяли из английского, видимо, правда, поэтому, да, и, соответственно, разные будут.
Стычки такие кровавые, только если там поклоняться вот этим богиням, да, которые...
Нет, не что только, не только. Там конкретно...
Это именно жертвы человеческие.
Кали.
Вот.
Ну, а это другая история. Это не стычки, это не стычки. Это конкретно секты были, которые считали, что лучшая форма служения Кали — это задушить кого-нибудь в честь Кали.
Задушить?
Специальным, да, там образом.
А без крови?
Нет, по-моему, душили, а по-моему, не душили. На эту тему даже, я помню, еще в советское время на экранах в кинотеатрах показывался фильм, там английский, по-моему, о том, как вот англичане боролись с этой сектой. И я вот как сейчас помню, я еще был как бы ребенком-атеистом, но я запомнил. А он заканчивается тем, что англичанин, который с этой сектой боролся, как бы снимает крест и выбрасывает его.
Да ладно.
Да, то есть он как бы увидел как бы такую вот такую религиозность, как бы истовую силу, да, почувствовал, вот эту демоническую силу. И он, значит, пришел к выводу, что вот оно то, что надо, а не это вот как бы пресно, непонятно, зачем нужен крест.
Я просто запомнил, то, что этот фильм, как его, «Миллионер из трущоб», там вот как раз, по-моему, вот эти вот...
Не знаю, «Миллионер из трущоб» не смотрел. Поэтому, а то, что вот есть секты, которые душат людей там, принося в жертву калий, это другая тема. То есть они делают это тайно. А стычки были конкретные, открытые стычки, когда там типа вот садху вишнуиты воевали с садху шиваитами как бы за контроль там над данной святыней. Да, над данной святыней.
Война за карму.
Вот, типа там.
А.
Вот.
Ну, получается, все так запаяно. То есть у них вот они как в традиции своей как вот живут, то есть трудно, да. Их...
Трудно, да, действительно трудно. То есть они, грубо говоря, единственная совершенно традиционная языческая религия, которая осталась.
Да, и главное, они могут, типа, я принимаю, но не принимаю.
Да,
по-своему.
Да, да. То есть они именно вот в силу вот этой кастовости, они выстояли, они прошли через тысячелетия.
Конечно,
и,
они дальше будут.
И, ну, как бы, и поэтому надо сказать, что то, что сейчас как бы вот... идет разрушение кастового строя, на самом деле, как бы, для нас это хорошо.
Конечно.
Потому что только в силу этого разрушения мы можем внедриться куда-то во что-то.
Англичане не пытались разрушить это?
Нет, они не пытались, потому что если бы они попытались, как бы их бы вымели оттуда как бы гораздо быстрее. Да, то есть они понимали, что как бы на самом деле как бы их силы невелики, что они просто играют на противоречиях внутри
Индии. Слишком мало белых людей, да?
Да, и они играют на противоречиях, и в силу того, что общество индийское расколото, враждует, в силу этого они могут его контролировать. И если они будут как бы сильно ущемлять их, там, какие-то религиозные традиции, то их сметут. Поэтому они как бы так их постепенно ущемляли. Вот, хотя, кстати говоря, вот этот вот Рамахам Рой, он в частности чем прославился? Как бы он, значит, поднял борьбу против самосожжения женщин. Вот, то есть он стал там и в Индии, и в Британии выступать, говорить, как же так, это же такое, такое, значит, зверство, когда женщина входит на костер, сжигает себя там, такое, значит, да, да, что это неправильно. Вот, сати, обычай, обычай самосожжения индийской вдовы, мы позже будем об этом говорить. Вот, что как бы, как вы, значит, англичане, там, христиане на это смотрите, это надо запретить. И он добился запрета. Вот это было. Позже мы будем говорить, что и на сегодняшний день, несмотря на запрет,
все равно
такое происходит. И когда оно происходит, общество раскалывается на две части. Одна часть либеральная говорит, о, какой ужас. Другая часть консервативная говорит, о, какое счастье, еще есть святые люди среди нас. Вот примерно вот так.
Но ее кто-то заставляет это делать, или она сама
идет? По-разному. Ну, это вопрос как бы сложный. Те описания, которые дошли до нас от 19 века, которые как бы сейчас там имеют место быть, говорят, что, в общем, мягко говоря, под сильным влиянием она находится. Вот. И есть там описания, которые говорят о том, что вот она как бы зашла на костер, как бы он загорелся, как бы она обезумевшись пробует убежать с него, а вокруг стоят люди с пиками, и они опять загоняют на этот костер.
А, оставить еще среди нас.
Да, 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 и все. Да, и все. Вот. Но я не берусь говорить, что это всегда так.
Желание, мне кажется, редко бывает.
И, кстати говоря, значит, одно интересное наблюдение. Наиболее распространена практика сати была в Бенгалии. И в Бенгалии же был наиболее как бы, мягкий обычай в части наследства. То есть в Бенгалии считалось, что вдове положена какая-то часть наследства от мужа. А в других частях считалось, да ничего ей не положено.
Сжечь.
Нет, наоборот. Наоборот, если ей ничего не положено, она не конкурент.
Ну, да.
Пускай себе живет. А в Бенгалии, поскольку ей что-то положено, она конкурент. Тогда и говорят, ну ты что, твое же место на костре, давай вперед. И поэтому там вот наиболее, да, наиболее распространена была практика сати.
Если жена умирает, что муж тоже должен на костер?
Другой, никакие. Мы позже будем говорить о том, что идеологическая подоплека этого в том, что муж считается богом для жены. Какой бы он ни был, самый непутевый, он все равно бог. И она является принадлежностью этого бога, ее задача служить богу. Соответственно, если бога не стало, то и жить бессмысленно. Поэтому единственное, самое разумное окончание этой жизни – это взойти на костер. Но это как бы не требование, это типа вот такой идеал, к которому должна стремиться женщина из высшей касты.
Ну, а там, наверное, психологического такого, как вот, ну, вот жертвуют, ну, кто вот жертвует, мусульмане, да, жертвуют, иногда взрываются там, вот, ну, да. Это вот у них такого, наверное, давления же там нету, да, ну, что у мужского человека, наверное, правда, она как смиренно так вот, как ускорить.
Да не, ну, раз там спихами стоят, значит, уже как-то.
Нет, ну, если
нас наследство... Ну, это я не могу сказать, ну, чего там... Больше. Есть там как бы ее желание или нет? Ну, наверное...
Свобода там, наверное, да, большинство? Там же давления, так понимаю, нет у них. Кто хочет, кого хочет.
Нет, да, да. Такого, что как бы все должны зайти на костер, такого нет. Нет.
Ну, я имею в виду, что кто-то бы ее договорил, там, тебе надо пожертвовать, там, как-то. Вот это, наверное, такого, мне кажется, нету.
Нет, я думаю, есть. Если бы никто не говорил, она бы этого не сделала.
Нет, это... если как муж, как бог, правда, вы сказали,
что... Да нет, так он действительно как бог, это
ну,
как
вот,
бы...
Ну вот, это его нету, это правда смирение,
да.
Что лежит туда.
Ну, помимо смирения, как бы, здесь еще есть такой фактор, что если она не зайдет на костер, она становится изгоем.
Угу.
То есть у нее там специальная одежда, она как...
Прокаженная.
Да, она как, вот, она как прокаженная становится в традиционном обществе. И у нее одежда другая, как бы, и стол другой, и как бы живет она по-другому.
А
и...
дети?
Ее не пускают даже на свадьбу собственных детей.
Она уже мертва.
А вот второй раз нельзя у них, да, вообще?
Женщине нет.
Вообще нет?
Нельзя. Не
даже если вдова, да, она ушла.
Никак, ни в коем случае. Это хуже проститутки считается, если она попыталась второй раз выйти замуж.
А мужику типа можно.
А мужику без вопросов, как бы. Ну,
а с чем же связан Бог?
А с тем, что он Бог? Она его принадлежность.
Ну, да.
Она ему, как помните, как у Шекспира, ты моя жена, моя Рига, мой амбар там, и так
это
далее.
Это идет от того, что вот Адам, у них хоть есть из ребра, там тут у них как-то вообще.
Нет, абсолютно никак.
А почему он бог-то мужчина? Откуда он стал богом? Почему не женщина стала богом?
Ну ладно, все понятно. Это еще долгая дискуссия бесконечно.
Интересно, да?
Да нет, ну это я тебе говорю, мужчина.
Ты считаешь, что твой вопрос?
Нет, нет, сейчас, подождите. Ну, потому что так сложилось исторически. Потому что так исторически сложилось. Мы вот смотрите, мы говорили о том, что вот арийский пантеон, как бы, он изначально патриархальный. То есть там изначально богиня, жена бога, она вторична. Вот. И, видимо, как бы это связано с вот этим влиянием. И на самом деле, мы с вами позже будем говорить, что и у скифов, и у славян тоже была эта традиция, когда женщина либо добровольная, либо не совсем добровольная, сжигалась после, как бы, после смерти мужа. Поэтому это очень и очень древняя традиция, которая просто у нас умерла, а там она живет.
А вообще у них богов помочь много.
Очень много.
Ну сколько? 200-300 тысяч?
Ну, некоторые говорят 33 миллиона.
Ну,
то есть говорят, что в каждой деревне свой нараян.
И фигурки, да, разные, что там.
И фигурки. Зачастую даже и фигурок никаких нет. Вот стоит камень на краю деревни, говорит, что это вот бог такой-то. Вот ему поклоняется вот это местный бог, который охраняет эту деревню. И не заморачивается никто ни фигурками.
Ну вообще есть, что кто-то обращается оттуда? Каким образом? Как на них вообще происходит?
Ну, есть как бы... Одно было массовое обращение в ислам, когда было исламское господство, и вот эти неприкасаемые, они посчитали, что вот, давайте обратимся в ислам, мы будем достойными людьми.
Не кастовыми.
Да. То есть мы выходим вообще как бы из этой системы. А к христианству обращается, ну, главным образом в силу чудес. Главным образом. А так вообще, ну, как бы есть обращение, там более 2% жителей христиане.
Лучше даже, чем буддисты, да, получается?
Гораздо больше.
А что там, в храме, да,
чуть-чуть есть.
Там, ну, там
есть. Же, там не... Смотрите, значит, в Индии чуть более миллиарда населения. В этом миллиарде где-то 83% исповедуют индуизм, где-то 13% исповедуют ислам, где-то 2% с небольшим исповедуют христианство, где-то там менее процент исповедуют буддизм, ну, где-то около процента сикхизм, ну и джайнизм где-то там 0,7%. Так вот, христиане, а 2% от миллиарда, это большое число, это где-то 24 миллиона. Вот, где-то, грубо говоря, 2/3 католики, грубо говоря, 1/4 протестанты, и остаток это монофизиты, христиане апостола Фомы. То есть апостол Фома там реально проповедовал, от него реально...
А? Малабарская церковь, да?
Малабарская и Маланкарская церковь, там как бы две основных церкви. То есть он реально проповедовал, реально возникли общины, они дожили до сегодняшнего дня, но где-то в 5-6 веке, когда там возникло несторианство, они уклонились от несторианства, поскольку были связаны с христианским миром через Сирию, в которой как бы возникло несторианство. И так они были несторианами, пока не приплыли португальцы. Приплыли португальцы, они признали, вот христиане, братья пришли, они в массовом порядке приняли католицизм. Потом они нахлебались католицизма, и значительная часть из них сказала, нет, нам как бы католицизм...
Что им там не понравилось? Они вообще ничего не понимают, им все нравится.
Нет, ну как бы они, как бы приняв католицизм, они же как бы реально вошли в структуру католической церкви, они реально жили под католическим господством. И от них реально требовали там признания папы. Видимо, как бы и какие-то были служебные обряды насаждали. Может быть, целибат насаждали или еще что-нибудь. Не знаю, что больше всего им не понравилось, но значительная часть вот этих христиан-апостолов Фомы, которые на время присоединились к католицизму, они ушли из католицизма, как бы на каком-то их там торжественном собрании дали слово, что они католиками никогда не будут. Но далее, как они объясняют, у нас возникли технические проблемы с тем, чтобы принять епископа от несториан. То есть, как бы несториане как бы не смогли прислать нам епископа, а монофизиты смогли прислать нам епископа. И мы стали монофизитами.
Монофизиты откуда?
Ну, оттуда же, из Ближнего Востока.
А через ковид?
Да. Ну, не знаю точно от кого из них, вот с Ближнего Востока. Хотя, как значит, объясняет, по-моему, отец Георгий, говорит, что это все было не совсем так. На самом деле монофизиты как бы давно и усиленно пытались туда внедриться. И вот когда такие значительная часть местных христиан ушла от католиков, монофизиты как бы подхватили их тепленькими, дали им епископа, и они стали монофизитами. Поэтому на сегодняшний день существует большой, крепкий костяк местных христиан, истории которых восходит к апостолу Фоме, который исповедует монофизитство. Вот. Но вот как я понимаю из этой истории, монофизитство не является для них принципиальным выбором. Если они были то православными, то несторианами, то католиками, то монофизитами.
Что-то адогматичность, да, определенная или что?
Ну, я думаю, что для них это не принципиально. Просто их вот подхватило, вот это была единственная восточная христианская традиция, которая была готова их подхватить. Она их подхватила. На самом деле, несториане к тому времени были вырезаны Тамерланом.
Их уже не было.
Потому что Тамерлан, когда он пришел шел к Москве, видение Божьей Матери, он ушел, он с почтением относился к тем, кто почитает Божью Матерь. А несториане же ее не почитают, она же не Богородица. И он их вырезал, там остались там несколько там десятков тысяч. Этих несториан.
Потому что там их много достаточно было.
Было много, в Персии было много несториан. Он их вырезал банально. И поэтому они физически не могли принять вот эту паству, которая в Индии как бы ушла из католицизма. А монофизиты были крепкой, достаточно религиозной группой, которая стремилась туда внедриться, и они как бы включили в свою систему. Вот. Но отец Георгий Максимов говорит, что вот когда он был в Индии, он там как бы монофизиты приглашали его выступать. Он говорит, я тоже даже растрогался, как бы они как к нам хорошо относятся. Но после этого, значит, какой-то местный, значит, Дедушка подошел ко мне и сказал, что да, вы хорошие ребята православные, но вот у вас есть одно заблуждение там со времен Халкидонского собора, где вот вы как бы дали маху.
Да-да-да, там все в курсе оказались.
Вот, да.
Это был просто дедушка, не то, что там какой-то там, там епископ там, и прочее. Да, как бы, вот. Да, это вот, как раз в Апологете есть эта тема.
В диске. Вот, но, в общем, на самом деле, я думаю, что, во-первых, однозначно, монофизиты там как бы наши первые союзники, как минимум союзники, и они хорошо к нам относятся, они хотят сюда приезжать учиться, они хотят приезжать сюда в паломничество, но на них, к сожалению, никто не обращает внимания, никто ими не занимается. Все, если бы ими не заниматься, то можно было бы... И они готовы отдавать нам свои храмы для богослужений. То есть они готовы к сотрудничеству и так далее. Но, к сожалению, ими никто не занимается, на них никто не обращает внимания. Может быть, даже они готовы к обращению. Может быть, не знаю. Эту тему надо плотно изучать и плотно с этим работать. Скажем, архимандрит Андроникий Лапединский, единственный православный миссионер от русской церкви, который в Индии реально ну, как бы пробовал миссией заниматься в 20 веке, книжка которого продается в Сресинском монастыре. Он прожил в Индии 18 лет. Книжка так и называется «18 лет в Индии». Это было 30-40-е годы 20 века. Вот он как раз-таки своей задачей видел возвращение монофизитов в православную церковь. И тогда реально шли переговоры монофизитов с РПЦЗ о возвращении их в православие. Но так, в общем, так оно и не сложилось. Вот примерно такая история.
Может, не время было?
Ну, может быть, не время. Давайте сейчас займемся. Вот как вот у нас есть маленькая миссионерская группа, которая пытается содействовать православию в Индии, у которой есть сайт.
Интернет,
у нас...
да?
Да. И у нас получается, что у нас есть высококлассные специалисты, которые знают хинди, урду, английский, маратхи, а банального администратора сайта, который может выкладывать материалы и новости на сайте, нету. Поэтому вот все, кто желает помочь несчастным индийцам, погибающим, милости просим созидать интернет-миссию. Потому что, нет, если у кого-то есть там рвение или ресурсы поехать в Индию и лично там заниматься православием, не вопрос. Только приветствую. Но если ресурсов нету и на подвиг не готов, то можно заниматься интернет-миссией, поскольку это возможность реально общаться с реальными индийцами, которых вдруг чем-то там заинтересовало православие, реально с ними общаться. Потому что для того, чтобы с ними общаться, нужно сайт наполнять материалами, нужно его раскручивать, чтобы индиец, который вдруг в Гугле вбил какой-то запрос про православие, чтобы он увидел этот сайт, чтобы он там что-то прочитал, задал какой-то вопрос и так далее.
Ну а вот как у нас из Таиланда, да, был, он говорил, что там они в основном филили по интернету, да?
Да.
А у них развито было?
В Таиланде.
Развит, да. И в Таиланде, и на Тайване тоже как бы.
В Индии, да?
Интернет развит.
Развит.
Развит интернет, да,
действительно. Он из Таиланда.
Ну, мне кажется, у них такое им удобно в этой своей религии.
У Таиланда больше.
Они не хотят напрягаться именно вот как наши.
В Таиланде нет, там храм
православные такие, как
вроде
православные.
Но, понимаете, значит, во-первых, как бы одно дело кажется, другое дело практика. Практики мы особо не имеем, хотя, во-первых, статистика говорит, что растет число индусов, которые обращаются в другую веру, как христианскую, так и нехристианскую, там, в ислам, например. Во-вторых, если вы почитаете дневники отца Станислава Распутина, который присоединил в Индии две общины, индийцев.
Ну, да, он
то есть,
с женой же там с ребенком рассказывал.
Ну, насчет жены и ребенка не знаю.
Фотографии
да.
Ну, он ездил до
Индии. Реально, в общине есть. Реально, в Индии есть община индийцев. 180 крещенных человек в Чандрапуре, Центральной Индии, которых отец Станислав Распутин, руководитель миссионерского отдела Карельской митрополии, года два назад присоединил к православию. Присоединил, потому что они сами этого захотели. Они были англиканами, точнее говоря, они были англиканами-раскольниками. То есть они принадлежали к расколу, который еще в колониальные времена откололся от англиканской церкви. Вот. Их, значит, глава был епископом вот этих англикан-раскольников. И затем, в связи с чем-то, как бы, ну, видимо, там он что-то изучал, как бы он решил.
Он сейчас согласился.
Да, 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 да. Что значит согласился? А что ему еще, что ему оставалось? Вот. Да, да, он смиряется, да, он смиряется, как бы он жаждет стать священником.
Он как раз
его брат Клемент сейчас учится на подготовительном отделении Питерской семинарии.
Да.
Это Кирилл вам, наверное, ой, Константин Гордица может рассказывать?
Нет,
а,
это
Вячеслав. 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 А, там
приезжал, все, да, все.
Ну вот сам. Да. Вот он реально присоединил вот эту общину в Чандрапуре, первое. И второе он присоединил, скажем так, главу маленькой общины в Бангалоре, это Южная Индия.
Он просто вот сейчас и продолжает, он вот рассказывал, что он там фотки показывает.
Да, да, да. То есть, как бы вот есть, вот есть две реальные общины. А, помимо того, он есть община.
Такой, а этот и так сразу выделяется.
Да, а, значит, а есть община в Калькутте, но это уже греческая церковь, Константинопольский патриархат. То есть ими мы не занимаемся, единственное, что там иногда собираем пожертвования для детского приюта при этой общине. Вот. То есть вот есть как бы три реально индийские общины, а община в Дели, она полурусская, полуиндийская. То есть там есть много индийцев, там от смешанных браков и прочее. То есть, так вот, я к чему вспомнил про отца Станислава. Если вы почитаете его дневники во ВКонтакте, вы увидите, что когда он сталкивался там с инославными, всякими там пятидесятниками, там католиками и прочее, то выяснялось, что они напрочь не знают историю своей секты. Ни историю католической церкви, ни историю пятидесятничества, ни баптизма, ничего. И когда он как бы рассказывал им эту историю, то есть многие люди присоединялись к православию. То есть просто люди банально не знают. Вот, поэтому надо заниматься интернет-миссией. А если уж мы будем годами ей заниматься и покажет, что как бы никому это не интересно, ну тогда можно будет ее свернуть. Но как бы надо ее делать.
А сколько она уже?
Ну, я как бы вот 2,5 года где-то занимаюсь, значит, нашей миссионерской группой. У меня изначально было 3 задачи. Публиковать книгу, создать братство и создать сайт, который станет площадкой для интернет-миссии. Книга, текст сдано в издательство. Сейчас как бы добираем иллюстрации, получаем, дай бог, гриф, как бы и публикуем. Братство, вот этажом выше, год назад прошло учительное собрание. Предполагалось, что оно будет при синодальном миссионерском отделе. Подали рапорт Владыкиану, как он говорил, что типа, ну проведите собрание, подайте рапорт, я рассматриваю. Подали рапорт, долго-долго рассматривали, в сентябре пришел ответ, которого тоже долго добивались, что типа, ну, обратитесь с вашим вопросом в управление по загранучреждениям Московской Патриархии. Обратились, Владыка Марк сказал, дело хорошее, но вот вам юрист, как бы, давайте подумаем, какую правильную юридическую форму вас обличь. Ну, вот сейчас идет этот процесс, как бы, обретания правильной юридической формы. Вот. А что касается, как бы, сайта, то сайт, ну, где-то год назад был создан, вот вы можете зайти посмотреть. И там кое-какие материалы разместили, но дальше получилось, что айтишник, который его создавал, он как-то выпал из процесса, как бы другими делами занимается, и как бы трудно до него достучаться. А человек, который ему помогал в выкладывании, он, в общем, женился, как бы нашел хорошую работу, у него как бы мало времени. Поэтому получается, что сайт развивать некому. Хотя переводчики есть, то есть люди, которые переведут там материал на хинди, урду. Вот тот же Климент может на маратхи перевести, там, переведут на английский, есть.
То есть главное текст составить.
Главное уметь его выкладывать. То есть самое узкое место в том, чтобы его выложить. А дальше, конечно, его надо писать, да. Как тексты надо писать, там нужны. Но, собственно, даже их писать особо. Вот группа «Православие в Индии» ВКонтакте, она бурно живет, там куча всяких новостей появляется. Можно просто банально брать новости оттуда и выкладывать на сайт.
Ну, репост.
Да, делать репост можно, без вопросов. Но некому этим заниматься.
Да. Будем искать.
А, зачем искать? Надо себя спросить, почему не я? Ладно, спасибо Господи. Давайте поможем.